Глава восьмая. Выглаженная сорочка и бритый подбородок Матвея вызвали острое раздражение своей идеальностью. Он опять с утра пораньше куда-то собрался, но поделиться со мной планами не посчитал нужным. Не знаю, что меня больше расстраивало – таинственность или тот факт, что я не выспался. Но утру явно не доставало ярких красок.
«Ром, случилось что?»
Я со скрипом поднял взгляд, не скрывая недовольства. Интересно, придуривается или в самом деле не догоняет?
«А у меня чё-то всё хреново», – не дожидаясь ответа, вздохнул новоявленный модник и уставился в тарелку.
«Что хреново? С учёбой беда?» – напрягся я, так и не донеся чашку до рта. Подозрения о том, что учебный процесс дастся другу тяжело, одолевали меня с самого начала нашей авантюры. Но я запрещал себе об этом думать. Неуверенность Матвея способна была сорвать не один наполеоновский план. Я поспешил успокоить друга. «Экзамен можно несколько раз пересдавать. Никто же не требует, чтобы ты получил высший балл».
«А-а-а-а-а!»
Матвей отвлекся от долгого созерцания завтрака. «Ты неправильно понял. С этим как раз все в порядке. Думаю, все сдам. Я про другое. С детьми что-то? Светка?» Выдавил я следующие версии.
«Нет, у меня с заданием загвоздка. Я стержни сделал, отнес мастеру, а он нос воротит. Говорит, надо теперь их закалить, но не абы как, а в недрах горы Шатри. А там подземелье 200-го уровня, и сначала надо с боссом разбираться».
Услышав суть проблемы, я расслабился. Эридани оказался прав. Чем дальше продвижение по цепочке задания, тем требовательнее оно становится к ресурсам. «А твои ребята? Ну, те, с кем ты раньше гонял. Неужели нет никого?»
«Они отвалились, все на 2 месяца. Так что я пока завис. Пробовал левый народ собрать, но... бесплатно соглашается или мелочь, или неудалые... или неудалая мелочь. 5 раз ходили, но дальше первого босса не пробились. Последний раз вообще пришлось идти с отмороженными на всю голову».
«Точно!» – всполошился я, окончательно просыпаясь. Матвей пару раз непонимающе моргнул.
«Ты чего?»
«Отмороженные! Надо посмотреть про Варталинских!» Я вспомнил о просьбе Эридани и сделал заметку в смартфоне.
«При чем тут какие-то Варталинские?» – обиженно спросил друг. «Я тебе про задание».
«Да понял я уже. Тебя нужно протащить по Шатре, так?»
«Так», – горестно кивнул в ответ. «Но могу и подождать, когда ты из ясли выйдешь».
Я заверил друга, что обязательно подумаю, как ему помочь, и поспешил на работу. Решение Матвеевой проблемы лежало на поверхности. Другое дело, что зависело оно от 2 переменных. Обстановки на работе и злопамятности одной влюбчивой натуры. «Доброе утро, Ирина!» – подчеркнуто вежливо поздоровался я с подчиненной. Девушка готовила аудиторию к занятиям. «Я сегодня сам проведу занятия». Ирина так и застыла со стулом в руках, не торопясь отвечать на мое приветствие. После секундного замешательства она аккуратно поставила мебель на место и с решительным видом двинулась в мою сторону. Я бы сказал, даже с очень решительным.
«Доброе утро, Роман Владимирович».
Тон девушки был спокойно холодным, зато волосы, вечно торчащие во все стороны, портили весь образ. Точно медуза Горгона в детстве.
«Это из-за моих слов?»
«Нет, ты что?» Поспешил я ее успокоить и на ходу придумал. «Бражников хочет посмотреть, как я справлюсь с работой».
«Хорошо»,
— все еще хмурясь кивнула Ирина и продолжила.
«Насчет вчерашнего. Решим все сейчас. Вы были правы».
«Да», —
удивился я, но, будучи опытным человеком, уточнил. «А в чем?»
«Вы старый»,
— внесло ясность мелкое чудовище.
Я даже присел на краешек стола от таких неожиданных выводов. «Так...»
Ирина смутилась и добавила.
«Нет, не в смысле, что вы старый. А я просто не старая. Ой, и я хотела сказать...»
«Да понял я уже», — прервал я ее мучение. «А давай сделаем вид, как будто я вчера ничего не слышал. Старый и тугоухий».
«Давайте»,
— очень быстро согласилась девушка. Создавшееся положение порядком напрягало и ее, и меня. Было самое время закрыть тему и воспользоваться ситуацией. «Вот ты хорошо!» Я миролюбиво улыбнулся и потер ладони. «Ир, помнится, ты спрашивала о помощи в Барлеоне. Твое предложение еще в силе?»
«Конечно».
Ирина охотно согласилась подсобить Матвею, и мне даже не пришлось ее уговаривать. Все-таки паладин – это не только персонаж в игре, но и внутренние установки. По крайней мере, у этой мелкой ягозы. Все занятие я против собственной воли рассматривал проблемного гения. Высокий долговязый парень с отсутствующим взглядом. Такие были либо самодостаточными, либо вечно непонятными. И то, и другое делало их для близких людей неудобными, а для чужих – странными чудиками, которых лучше сторониться. Их надо было хотя бы попытаться понять, на что у меня никогда не было желания. Глядя на деятельный круг психологов, я не к месту подумал, что вот у них проблем с эмпатией точно нет. Невозможно эффективно работать в этой сфере, не понимая, что чувствует другой человек. Мне вот с этим гением не то что общаться, дышать в одном помещении было тяжело. Понимая свою бесполезность в работе с таким контингентом, я перекинул управление процессом на команду мозгоправов, а сам занялся наблюдением. Все-таки открыть эмпатию в Барлеоне мне очень хотелось. Когда занятие закончилось, я понял одну главную вещь. Основа всего – это желание разделить чувства другого, стремление сопереживать. Я так себя раздраконил, что на все лады сочувствовал несчастному мальчишке, пока тот не ушел. Сразу зачесались руки и язык еще кого-нибудь пожалеть, но идеального кандидата в офисе не было. Путем ассоциативной цепочки я додумался до одного варианта. Не фонтан, конечно, но будем считать, что вчерашний босс в Барлеоне был мне знаком свыше.
«Алло».
Из динамиков послышался знакомый голос. Лера не меняла номер телефона, а я его не удалял. Он просто давно перекочевал из избранного в общий раздел, состоящий из нескольких сотен контактов, и там затерялся. «Привет, это Роман».
«Привет, случилось что-то?»
«Нет», – пробормотал я, осознавая весь идиотизм затеи. Но отступать было поздно. «Мама на днях сообщила об Инессе Леонидовне. Я звоню выразить соболезнование».
«О, спасибо».
Лера была очень удивлена.
«Только странно, что ты сейчас позвонил. Мама умерла 2 года назад».
«Вот как?» «Ну, мама, так меня подставить». «Я не знал, но все равно соболезную». Я не лукавил. В этот момент мне действительно было больно от осознания собственной тупости.
«Да ладно, Ром», —
хмыкнула Лена, не поверив в мою искренность.
«Ты же ее терпеть не мог».
«Кажется, это было взаимным».
«Не могу с тобой не согласиться»,
— легко рассмеялась моя бывшая жена. Злости или обиды в ее голосе не было.
«Но заметь, никогда мне ни слова плохого о тебе не сказала. Уважала мой выбор».
«Да, странно. Потому что наедине со мной она не стеснялась».
«Могу себе представить»,
— довольно протянула Лера.
«Практикующий психолог просто обязан делать это мастерски».
«Что было, то было. Ты как?»
«Все хорошо. Замужем, счастливо. Предвосхищая твой вопрос, мама успела одобрить кандидатуру. А ты?»
«Рад за тебя. Я тоже. В смысле, холост, ты не менее счастлив».
«Все хохмишь. Ты женат на своей работе и ей не изменяешь, я помню».
«Что-то вроде того». Больше мне сказать было нечего, и возникла неловкая пауза. Кажется, этот вариант открытия эмпатии не прокатил. Никакого сочувствия я не испытывал, впрочем, как и других чувств. И это радовало. «Так, Валерия, главную мысль я сказал, пора закругляться. Спасибо, что выслушала».
«Спасибо, что позвонил. Приятно было услышать».
«Мне тоже. Пока». Короткие гудки оставили меня один на один с осуждающей косящейся Викторией. Секретарша зашла зачем-то к нам в аудиторию и стала свидетелем моего разговора.
«Здравствуйте, Роман. Как ваша социализация?»
«Здравствуйте, Виктория. Спасибо, все хорошо».
«Я так поняла, что вы пытались возобновить отношения с бывшей женой. Плохая идея».
«Вы все мои намерения будете браковать? Что за манера лезть не в свое дело? Да и вообще, подслушивать нехорошо».
«Роман, Это плохая идея не потому, что она мне не нравится, а потому, что у вашей бывшей жены скоро родится ребенок».
«Да? А я-то тут при чем? Это не мой».
«Я вас предупредила. Попытка социализации за счет бывшей жены будет воспринята не в вашу пользу».
«Виктория, я звонил выразить бывшей жене соболезнования в связи со смертью ее матери. Что в этом плохого? Какого черта вы вообще в курсе дел Валерии?»
«Удивительно, но мне удалось смутить непробиваемую секретаршу». «Прошу прощения», – произнесла женщина, недовольно поджав губы. «Служба безопасности хотела побеседовать с ней, но отказалась, чтобы не волновать лишний раз. Я подумала...»
«Ясно», – грубо прервал я ее объяснение. «Что там подумала эта женщина, мне было неинтересно. Если не против, я пойду домой. У меня критерии в Барлеоне еще не выполнены».
Я покинул аудиторию, сопровождаемый молчаливым взглядом Виктории. «И чего, спрашивается, приходила?» Вернувшись домой, я застал сияющего Матвея.
«Ромыч, я промежуточный экзамен сдал. 92 из 100. Да я в школе таких результатов не показывал».
«Молодца!» Я даже дернуться не успел, как очутился в крепких объятиях друга. И мне ничего не оставалось, кроме обнять его в ответ. Его успехи меня искренне порадовали.
«Спасибо тебе!»
Матвей разжал руки и проворчал.
«Раньше обнимать тебя было приятнее. Заметил, как обвис за месяц?»
Я скосил взгляд на зеркало. Что правда, то правда. 4 недели активных танцев в Барлеоне давали о себе знать. Спасательный круг на талии, конечно, никуда не делся, но заметно спух. Да и живот перестал каждый раз жадно заглатывать пряжку ремня в пупок. Недалек тот час, когда я без зеркала смогу увидеть себя целиком.
«Ну, до тебя мне как до луны», — не удержался я от саркастической реплики. «Вон какой красивый, по утрам бегаешь, даже интересно, куда?» «Я думал, что и не спросишь».
Матвей выдержал паузу, испытывая мою выдержку, и признался.
«К психологу хожу».
«Зачем?»
«Заново учусь смотреть на мир, профилактика выгорания и все такое».
«Нет, это я как раз понял. Зачем в реальности?» – переспросил я.
«Потому что не хочу в капсуле. Мне предложили варианты, и я выбрал реальность. Я же в центр редко когда выхожу, с детьми за городом встречаемся. А тут вроде повод по улицам пошариться. Блин, Ромыч, я даже представить не мог, как все изменилось. Всего 3 года, а словно на другую планету попал».
«Наверное. Когда это каждый день видишь, то все кажется естественным. А зачем ты к психологу ходишь в офисной рубашке и бреешься каждый раз?»
«Это я так работаю над собой», – загадочно произнес мой друг, почесывая несчастный подбородок.
И я решил оставить его в покое. «Нельзя сейчас мешать матюхиных тараканов с моими тапочками. Не разберемся».
«Я тебе рейдеров нашел. Вот номер, позвони. Зовут Ирина. Она обещала со своими поговорить. Помогут пройти подземелье».
Ликование на лице Матвея было таким неподдельным, что я не удержался и на этот раз первым полез обниматься. Хорошо-то как. Вроде не сделал ничего такого, а у человека счастье через край хлещет. Надо и мне научиться так искренне радоваться мелочам. Мы еще обсудили с Матвеем текущие дела в игре и реальности, пока я искал информацию о Варталинских. Прошел всего месяц из отведенного нам срока, но определенных промежуточных результатов мы уже добились. Пусть работа была больше подготовительного характера, но без нее достичь поставленных целей невозможно. Проследив, чтобы Матвей созвонился с Ириной и договорился о встрече, я закончил собирать мини-досье на Варталинского. Эридани и здесь стал пророком. Найти Браксада не составило особого труда. Тем более, что представитель золотой молодежи небольшого городка не таился. Связь с персонажем была указана на страничках его социальных сетей. Всего 2 кликов в поисковой системе. И со множества фотографий на меня смотрел альфа-самец 20 лет на папиной крутой тачке. Еще 2 переходов по ссылкам дали полный атлас болевых точек этого громкого, но примитивного существа. Пора в Барлеону.
«Чего сидим, не работаем?» –
удивился я, обнаружив напарника на троне завхоза. Закинув ноги на стол, тифлинг дремал.
«Вам назначено?» –
напарник открыл глаза. «У меня прием строго по записи. Вы по какому вопросу?» Настроение у Тифлинга было игривым, таким я его никогда не видел. Быстрый анализ возможных причин привел к однозначному заключению. Напарник что-то нашел. «Излагай!» Ударом копыта я подвинул тумбочку к столу и уселся.
«Тебе не показалось, что призраки были слегка необычными?» Издали начал Эридани.
«Мне показалось странным вообще их наличие в яслях».
«Ты не понял. Две шеренги из тел, три командира. Предположим, один руководил разведчиками и вместе с ними ушел на пики. Тогда два других стояли каждый над своим батальоном или ротой. Логично?» Я кивнул. «Но почему такое четкое разделение останков? Почему не вместе? Что было бы естественно, если бы они погибли в бойне?»
Я вспомнил эпизод с уничтожением призраков. Сразу после вознесения первого предводителя за ним отправились все, кто был слева. Словно старались быть как можно ближе к своим телам или не смешиваться с теми, кто справа.
«Может, у них принято так умирать?» В задумчивости почесал я за ухом.
«Сваленными в две ровные аккуратные шеренги?» Эридани откровенно забавлялся. «Кем? Демонами? Этими тварями, что жрут все подряд и даже прикси не брезгуют. Не забывай, у нас два командира.
И лестница с ловушками, первая из которых заваливает проход», вставил я свои 5 копеек. «Или последняя, если считать снизу».
«Плюс 10 к внимательности», похвалил Эридани. «Так что, есть варианты?»
«Никаких», вздохнул я.
«Тогда давай смотреть кино». Довольно потер руки напарник и вытащил из инвентаря глифу, источающую ядовито-зеленый туман.
Проклятая глифа Сета. Описание. Легендарный предмет. Сет – древний бог войны и смерти, испокон веков желал захватить Барлеону. Его слуги не смогли проникнуть сквозь защиту Создателя, и тогда Сет создал проклятую глифу. Тот, кто ею владеет, обретает невероятную силу, но навечно становится рабом Сета. Материал – Альмарил. Интеллект плюс 40, выносливость плюс 40, сила плюс 40, ловкость плюс 40, удача плюс 40. Увеличение наносимого урона на 40%. Вероятность критического удара повышена на 40%. Скорость атаки увеличена на 40%. Все базовые характеристики повышены на 40%. Раса владельца предмета изменяется на «проклятый оборотень». Сам владелец становится прислужником бога Сета и основоположником культа темного бога в Барлеоне.
Едва я коснулся предмета, как Барлеона исчезла. Впервые за всю свою недолгую виртуальную жизнь я попал в поясняющее видео, поэтому даже немного растерялся. Меня закинуло в самую гущу событий, но при этом для окружающих моего персонажа не существовало. Странное ощущение. Вначале я бежал вместе с воинами, преследуя великого демона. Мы легко догнали его в пещере прозрения, зажали в угол и добили. Как мы ликовали, одержав победу. Как радовались добычи, найденной в сундуках. Как неистовствовали, осыпая своих друзей полученным золотом. Это был праздник, праздник воинов света Барлеоны. Никто не помнил, кто и где нашел эту чертову глифу. Но вместе со всей добычей она была переправлена на заставу. Прошла всего неделя с той победы, а в рядах защитников заставы назрел раскол. Половина воинов попала под влияние оружия и стала готовиться к пришествию темного бога. Вторая пыталась им помешать, убивая вчерашних друзей. В этом противостоянии выжили всего 10 человек. Они спрятали глифу, затащили всех в подземелье и создали ловушки. Ловушки против себя. Выжившие понимали, что их разум не сможет долго бороться с порабощающей силой оружия, и вскоре они станут последователями Сета. Чтобы спасти мир, они самоубились, прыгнув вместе на колья. Но не учли бедолаги, что и после смерти Сет их не отпустит. Так и ходили неприкаянными, пока не появились мы. Картинка окружающего пространства мигнула, и я возвратился к Эридани. Руки сами собой отбросили глифу подальше.
«Вот это я понимаю, визуализация!» – протянул я, все еще находясь под впечатлением. «Как ты ее нашел? Просто водил киркой по стене?»
«Прямой перебор, знаешь ли, не мой метод. 3, 2, 5, 20. Мне не давали покоя эти слова призрака. Он назвал комбинацию, но она нигде не использовалась. Так не бывает. То, что он указал на карте, обманка. Настоящая добыча была в другом месте. 3-й этаж, 2-й коридор, 5-я комната, 20-я ниша. Все просто.
И что теперь с этим счастьем делать? Я посмотрел на глифу. Становиться проклятым оборотнем мне совершенно не хотелось.
Вот это правильный вопрос, расстроенно выдохнул Эридани. Отдавать кому-то такое мощное оружие — глупость. Продать по реальной стоимости тоже не выйдет. Оставить у себя — рискуем слететь с катушек. Пользу эта вещь принесет только в одном случае. Если мы ее уничтожим и получим большой плюс к репутации с богами. Штука не самая последняя в Барлеоне. Как-то так.
Столько мороки и такой выхлоп, понял я расстройство Виктора. Давай скормим глифу Анирам.
Наиболее логичное решение, согласился Эридани. Торгуй пару месяцев спокойствия, не меньше. Вещь очень энергоемкая. Демонессе хватило одного взгляда на глифу, чтобы взлететь и забиться в самый дальний угол. Когда она громко и злобно зашипела, мы поняли, что в плане наметилась дыра. Распластавшись по потолку, Анирам сотрясалась крупной дрожью, расширив от ужаса глаза и ноздри. Лапы с длинными когтями непроизвольно загребали по каменным стенам, оставляя глубокие следы. Демонесса выглядела удручающе. От греха подальше пришлось и деактивировать питомицу. Не хватало только угробить ее.
«Хм, интересная реакция», – озадаченно протянул Эридани. «Корректируем первоначальное намерение. Я уберу глифу в инвентарь, а ты еще раз вызови Анирам, будем пытать».
Анирам активировалась, уже готовая убраться куда подальше, но, затравленно оглянувшись по сторонам и не увидев оружия, облегченно выдохнула.
«Не делай так больше!»
Впервые со времени посещения курганов заговорила со мной демонесса.
«Чего именно? Я просто хотел сделать тебе подарок. Ты обиделась из-за стража, и я решил задобрить тебя глифой», — прикинулся я валенком.
«Нет». Анирам снова отскочила, думая, что увидит проклятое оружие. «Не смей!»
«Не буду, если ты мне расскажешь причину такой реакции. Но ответ должен быть исчерпывающим, поняла?»
Я припугнул питомицу, чтобы не вздумала замалчивать информацию. Анирам послушно кивнула.
«Демоны избегают темного бога Сета».
«Избегают или боятся?» — уточнил Эридани. Но в ответ получил лишь злобное фырканье.
Я многозначительно прочистил горло, и Анирам поспешно продолжила.
«Его мир единственный, где бездна не имеет власти. Демонов оттуда изгнали и наложили позорный оброк до тех пор, пока ночная тьма имеет равные права с дневным светом. Все, что связано с Сетом, табу, запрещено, нельзя, закрыто. Выбери слово, которое до тебя дойдет. Если хочешь и дальше иметь со мной дело, никогда не упоминай о Сете и не используй его предметы. А сейчас отпусти. Близость его силы действует на меня угнетающе. Мне нужно растворить сознание».
Я деактивировал питомицу и обдумал новую информацию. Перед глазами появился таймер, говорящий о том, что в ближайшие 12 часов я не смогу использовать способности Анирам. Этой новостью я поделился с напарником и предложил перенести поход на завтра. Но тифлинг, к моему удивлению, отказался.
«Нет, пойдем сейчас. В пещере демоны 11 уровня. Справлюсь и без тебя. Мне осталось всего парочка до 14-го. Но прежде нам надо решить, что делать с этой штукой».
«Давай здесь оставим», — пожал я плечами.
«Найдут местные или игроки. И то, и другое плохо. Уничтожить нельзя. Закинуть обратно в нишу тоже. Я ее сломал, когда колотил стену».
«Бездна?»
«Думал. Но туда постоянно ныряют. Что если выловят обратно?»
«Тогда это будет уже не наша проблема. Погоди, совсем простой вариант. Отнесем в курган и сдадим стражу. Пусть там лежит».
«Хорошая мысль», — Эридани благодарно кивнул и спрятал глифу.
«Так и поступим. Идем, пора получить полную версию тифлингов».
С заставы Дорела нас спустили по веревке. Думаю, Тарлин даже вздохнул с облегчением, избавившись от нашего присутствия. Постоянно сверяясь с картой, мы трусцой побежали к ближайшей горе. Вход в нужную пещеру находился на самом ее пике, где-то далеко за облаками. Напарник постоянно оглядывался, высматривая демонов, но ни одного противника, даже самого замшелого, нам не встретилось. Застава Дорела разделила локацию на две большие части. С одной стороны находилось широкое озеро, прайды четырех архидемонов, отшельник и, собственно, сама тренировочная база. С другой тянулась высоченная горная гряда, заполнившая всю территорию с севера на юг. «Нам туда!» – напарник сверился с картой и показал куда-то вверх. Мы стояли у подножья скалы и, задрав головы, тщетно силились разглядеть ее вершину. Дымка все скрывала. «Тропинку будем искать или напрямик?» Я оценил утес, поднимающийся под очень крутым углом. Восхождение обещало быть нелегким и долгим. «Потеряем время, и не факт, что тропа существует. Лезем так», — ответил Эридани и, поплевав для чего-то на ладони, ринулся штурмовать неприступные скалы. Его прыти и энтузиазма хватило ровно на 5 метров. Голые копыта оказались совсем неподходящими для покорения горных вершин. Ноги скользили по камням и увлекали незадачливого скалолаза вниз. Будь это реальность, напарник бы сильно разбился, пока долетел до подножья. А так отряхнулся, досадливо выругался и снова полез наверх. «А ты настойчивый», — отметил я вслух после 3-го падения Эридани. Вышло оно впечатляющим. Плашмя с 10-метровой высоты, да еще и камнем сверху припечатало. Спас 13-й уровень. Но жизнь напарника все равно оказалась в красной зоне. «Может, поищем тропинку?» «Давай», — буркнул Эридани, отряхиваясь и выпивая эликсир. «Направо, налево?» «Если судить по карте, то строго наверх. Идем направо». Мы потратили битый час, кружа в поисках пологого склона, но везде натыкались на отвесные каменные стены. Пришлось возвращаться. «Попробуем хвост в хвост, как на заставе», — предложил я, и напарник согласно кивнул. Мы переплели хвосты, превращая их в страховочные тросы. Теперь, если один из нас сорвется, то второй полетит следом, чтобы не так обидно было. Как заявил Эридани, вдвоем карабкаться оказалось на порядок проще. Там, где камни уходили из-под копыт одного, на помощь приходил другой, затаскивая бедолагу назад. В основном этим неудачником выступал я, но пару раз и мне довелось помочь напарнику, уберегая того от боли или перерождения. Проблемы начались, когда мы достигли снега. Мне даже сапоги пришлось отдать, ибо ноги приятеля нещадно мерзли. Карабкаться по снегу оказалось труднее, чем по камням, но мы упорно воевали за каждый сантиметр. Сколько мы так ползли? Час, два, день? Я потерял счет времени, работая на полном автоматизме. Когда рука в очередной раз не встретилась с камнем, я завалился вперед и подумал, что все, падение и перерождение неизбежны. Но неприятные ощущения в районе копчика заставили поднять голову и увидеть, как напарник тащит меня подальше от края пропасти. Мы, наконец, добрались до нужной точки.
«Демоны!» — дрожащими от холода губами произнес Эридани.
До вершины было далеко. Она все еще скрывалась в непроглядном снежном вихре. Но цель нашего похода находилась не там. Мы очутились на небольшой площадке, ведущей в ледяную пещеру, по обе стороны от входа в которую стояли демоны. Вернее, то, что от них осталось. Твари замерзли до смерти, не имея возможности покинуть свой пост.
«Пойдем скорее!»
Напарник потянул меня внутрь пещеры. Мороз и пронизывающий ветер с острыми льдинками вместо снега доставляли ему немало неприятностей. И Эридани спешил поскорее укрыться от непогоды.
5 секунд!
Перекрикивая ветер, отозвался я и активировал анирам. Демонесса поежилась и вопросительно взглянула на меня расфокусированным взглядом. Заснеженная вершина была не самым приятным для нее местом. «В твою армию нужны такие бойцы?» Я указал на ледяные скульптуры. Анирам перевела взгляд на демонов, протянула руку, и в нее втянулись 2 полупрозрачные нити. Застывшие истуканы осыпались снежной крошкой, не оставив никаких следов.
30 минут за каждого!» – бросила Анирам и укрылась от ветра крыльями.
Таймер дернулся, уменьшившись сразу на час, и я отпустил демонессу. Стоило нам вступить внутрь пещеры, как появилось системное окно.
«Оповещение игроков, проникших в пещеру познания. Готовься, путник, грядет битва. Ты проник в пещеру познания, и архидемоны приложат все усилия, чтобы убить тебя. Они уже собрали свои многочисленные войска и скоро будут здесь».
«До архидемонов еще дожить надо», — философски заметил Эридани. И в подтверждение его слов из глубины пещеры прилетело копье.
Как по команде, мы мгновенно присели и перекатом ушли в разные стороны прохода. Следом за копьем выползла толпа демонов-стражей 11 уровня, одетых в шкуры Прикси.
«Понеслась!» – закричал я, подбадривая себя и вытаскивая глифу.
Другая рука потянулась в инвентарь за свитком морозного удара. Неприятно, но активировать я его не смог. Система была категорически против. В пещере познаний магия недоступна. Чертыхание Эридани, прозвучавшее в унисон с жалобным «жрать», было последним, что я помнил до начала смертельного танца. Не спорю, в части физической атаки я был тем еще бойцом, но после полигона кое-какие навыки ближнего боя у меня имелись. Используя все выученные танцевальные приемы, я ловко уворачивался от прямых ударов неприятеля и успевал атаковать сам. На каждого демона приходилось тратить по 4 удара вместо одного, если бы я бил способностями Анирам. К концу боя я потерял треть полосы жизни, но мог собой гордиться. На моем счету было 10 убитых демонов, ровно половина атаковавшего нас отряда. Белоснежный свет 14 уровня настиг нас с Эридани одновременно. Порадовавшись секунду-другую новому уровню, я, следуя заразительному опыту Яси, ринулся потрошить останки демонов. Удивительно, но заглушек не было, лишь куртки и перчатки из тонкой кожи Прикси, позволяющие избежать обморожения. Я скептически отнесся к такой амуниции, но Эридани приободрился, сразу же примерив обновку.
«Берем все, потом продадим», — отстукивая зубами, заявил напарник.
Видимо, холод отрицательно повлиял на его мозговые способности. Ну кто из игроков в здравом уме будет покупать эти бесполезные вещи? Никакой брони, только 10% защита от холода. Я не успел открыть рот, чтобы вразумить отмороженного, как вылезло еще одно системное уведомление.
«Оповещение игроков локации тренировочный полигон охотников на демонов. На заставу Дорала напали демоны. Все на защиту. Работает прямой телепорт с тренировочной базы. Обратитесь к наставникам за заданием и дополнительными инструкциями. Награда каждому, кто откликнется на призыв, редкий предмет, подходящий под ваш уровень и специализацию».
«Так быстро добрались до заставы?» – удивился Эридани.
«Скорее всего, это первая волна, войска Ртана», – предположил я, вспоминая карту. «Они как раз недалеко от заставы сидят. Пойдем скорее, нам кажется, по этой лестнице».
Напарник перехватил глифу и потрусил следом за мной. Спуск был довольно крутым, и пришлось двигаться, плотно вжавшись в стену. То, что мы вначале приняли за лестницу, оказалось просто небольшим каменным выступом в виде серпантина.
По мере продвижения вниз становилось теплее, и вскоре температура стала такой высокой, что Эридани рискнул снять куртку и перчатки, при этом чуть не свалившись вниз. Так, мелкой неторопливой поступью, мы добрались до расположения следующих стражей. Выглянув из-за камней, я увидел 10 демонов, сидевших у костра, и одно странное существо, висевшее в клетке над ним. Бедняга открывал рот, но оттуда не выходило ни звука. Квален.
«Что это за пантомима? Видно же, что тот горемыка кричит. Почему мы ничего не слышим?»
Эридани.
«Его вой вместе с эмоциями боли и страха поглощается демонами, поэтому и не слышим. Жрут они!»
Помянув сценаристов Барлеона недобрым словом, я выцепил взглядом еще одну клетку на дальнем краю. Оттуда раздавался уже знакомый хруст перерабатываемого дерева. Желтенькие прикси ждали своего звездного часа на костре, но не беспокоились об этом. Перехватив поудобнее глифу, мы с напарником стремительно атаковали. У демонов не было шанса выжить. «Пусто», — расстроенно произнес я, осматривая добычу. «Что с тем несчастным?» «По-моему, ничего хорошего. Какой-то дворф». Ударом ноги Эриданис скинул клетку с костра и стал рассматривать кричащее существо. Огонь сжег все волосы. Оттого толстяк совершенно не походил на привычного всем представителя подгорного народа. От любого прикосновения он стонал, разума в его глазах не наблюдалось. Свойства представили его нам как безымянный дворф. «Помоги!» Эридани вытащил кирку и ударил по замку. Клетка отлетела к краю пропасти, и я едва успел подхватить ее, уберегая от падения. Мы находились на промежуточном уровне, но главная цель нашего похода оставалась еще где-то далеко внизу. Пара ударов, и замок щелкнул, позволяя открыть дверцу и вытащить упирающегося дворфа. Не обращая внимания на протесты и мычания, Эридани разжал страдальцу рот и влил зелье восстановления. К нашему сожалению, ничего не изменилось, он так и не пришел в себя. «И что, бросим его здесь?» – спросил я. «Сожрут», – отозвался напарник. «По идее, забрать надо бы». Дворф выскользнул из его рук и забился в темный угол, стараясь сохраниться среди камней. Признаться, получилось это у него очень хорошо. Если бы не блестящая лысина, разглядеть тело на фоне скал было бы невозможно. «Тогда нужно его как-то на базу доставить. Улдарон разберется, что с ним делать».
«Улдарон!» Неожиданно протянул дворф и вновь затих.
Мы с Эридани переглянулись. «Черт, теперь захочешь, не бросишь умалишенного, пока его не увидит глава лагеря».
Оповещение игроков локации «Тренировочный полигон охотников на демонов». На заставу Дорала напали демоны. Все на защиту. Произнесите «Я хочу защищать заставу Дорала», и сила Барлеоны доставит вас на стены. Награда каждому, кто откликнется на призыв, эпический предмет, подходящий под ваш уровень и специализацию. Плюс 10 репутации с фракции «Свет Барлеоны».
«Жарко у них там», — заметил я и обратился к напарнику. «Я пошел вниз, а ты с дворфом следом подтягивайся». По ощущениям, до цели я шел невероятно долго. Мне казалось, за это время я должен был спуститься к самому подножью горы, а то и сильно углубиться. Эридани с дворфом отставали уже на несколько ярусов. Периодически я слышал их переругивание, и редкие камни пролетали мимо меня в пропасть. За очередным витком серпантина я, наконец, увидел его. Красный глаз, смотрящий со дна шахты. Именно он был конечной точкой нашего путешествия. Свет внизу не мерцал, как факел, а был ровным, раскаленным и невероятно притягательным. Последние десятки метров были пройдены, и я замер. Передо мной раскинулось огромное озеро, бурлящее раскаленной лавой, посреди которого находился остров. Как бы ни было иронично, но гроб все же присутствовал. В самом центре каменной возвышенности стояли огромные колонны, удерживающие на цепях качающийся трехметровый саркофаг из монолитного камня. Вокруг не было ни демонов, ни стражей. Глядя на озеро, я почувствовал, как меня охватило чувство единения с родной стихией. Вот он, мой родной дом. Здесь мне рады, здесь любят и ждут. Колени подогнулись, и незаметно для себя я погрузился в состояние, близкое к медитации. Звук приближающихся шагов напарника и дворфа выдернул меня из астрала.
«И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-
от жара руками, дворф поспешил забиться подальше за камни. Но его кожа успела покраснеть и покрыться пузырями. А вот напарник, так же как и я, не испытывал страданий от близости к раскаленной лаве. Я подошел к самому краю озера. Оно с каждой секундой манило все сильнее. Казалось, только там я обрету покой и счастье. Не в силах сдерживаться, я присел на корточки и зачерпнул лаву рукой. Перчатки стража мгновенно растворились, не выдержав высокой температуры. И голая ладонь окунулась в жидкость довольно комфортной температуры. Субстанция была теплой, невероятно мягкой и немного тягучей. Приятные чувства с головой захватили меня.
Я продолжил бесцельно водить рукой по поверхности, балуясь славой, как с водой в детстве.
Получена расовая цепочка заданий «Огнерожденный». «Огнерожденный. Шаг 1. Слейтесь с родной стихией и пройдите испытание».
«Что у тебя?» Эридани осторожно подошел, готовый в любой момент отпрыгнуть в безопасную зону. «Перчатки слил», — вздохнул я и разом закинул все надетые на себя предметы в инвентарь, оставшись в одних белоснежных подштаниках. Напарник хмыкнул, но не поспешил разделить мое стремление к эксгибиционизму. Я знал, что изучать гайды бессмысленно, по тифлингам там нет ничего. И что с Эридани консультироваться бесполезно. Он не был в такой ситуации ни сейчас, ни в прошлой жизни. А еще, что разобраться в себе я должен самостоятельно. С этими мыслями я резко подпрыгнул и поджал ноги. Напарник даже среагировать не успел, как я бомбочкой ушел под лаву, обрызгав Эридани с ног до головы. «Я тифлинг, рожденный в лаве полукровка, волею НПС, вставший на борьбу с демонами. Моя стихия – огонь, моя мать – высшая демонесса Эйринес. Мой отец – безымянный паладин. Потому я могу выжить и в Барлеоне, и в Бездне. Я – дитя обоих миров, и только мне суждено решить, кем я стану в этой игре. Не Улдарону, не Абигейл, не Эйринес. Только мне, ибо я сам себе хозяин».
Оповещение для игрока. Вы приступили к выполнению задания «Огнерожденный. Шаг 1».
«Квален, наконец-то я могу говорить с тобой. Добро пожаловать домой, внук. Я Баал».
Тело непроизвольно содрогнулось в экстазе. Меня почтил своим вниманием верховный демон, один из трех вторгшихся в Барлеону предводителей. Тот, кто имеет силу, и тот, кому я должен подчиниться, следуя законам демонов. Меня подвело тело, но не разум. Он, как и в прежние времена, отказался следовать примитивным инстинктам. Прежде всего я, Балабанов Роман, а потом уже тифлинг, игрок и все такое. «Приветствую, дед», — отсалютовал я демону и замолчал. «Пусть проявляет инициативу, а я посмотрю, куда подует ветер». Баал долго молчал, видимо, ожидая от меня большего почтения.
«Я следил за тобой. Смотрел, как ты рос, как делал первые шаги. И теперь я уверен, что ты добьешься многого».
«Я польщен, обрадован и напуган, дед. Польщен твоим вниманием, обрадован возможными перспективами от знакомства и напуган тем, что ты следил словно маньяк. Что же ты хочешь от меня?»
«От тебя? Ничего. Наоборот. Все тебе».
«Позволь уточнить, все — это вообще все? Или есть какие-то ограничения?»
«Ты станешь во главе новой империи».
«Какой? Я стану абсолютным монархом, или все-таки форма правления будет приближена к парламентской?»
«Мы обсудим это позже. Для новых побед я дарую тебе мощную армию».
«Еще один вопрос. Армия будет подчиняться исключительно мне или еще кому-то?»
«Внук, ты меня разочаровываешь. Я предлагаю тебе свою поддержку и могущество».
«Слушай, давай я не буду перебивать, и ты озвучишь все, что хотел предложить, без драматических пауз. Только одна просьба. Мне нужны подробности, а не красивые лозунги. Давай конкретно, что ты предлагаешь, по существу».
«Ты дерзок».
«Я прагматичен. Если мне что-то предлагают, я хочу точно знать, что именно. Давай договоримся. Все предложения должны быть исчисляемыми и с абсолютным правом собственности, хорошо?»
«Ты сомневаешься в моем слове?»
«Кем бы я был, если бы не сомневался в слове Верховного Демона?»
«Ты получишь золото, сотни миллионов золотых».
«Его можно перевести на мой игровой счет?»
«Это золото нужно для свершения великой цели, завоевания жалких существ».
«Значит, нельзя. Что еще?»
«Я дам тебе армию из сотен тысяч воинов. Ты покоришь всю Барлеону.
Я смогу ими распоряжаться единолично».
«Они будут служить только великой цели».
«Значит, не смогу».
Лучшие демоны будут работать на тебя и создавать невероятные предметы. Я смогу торговать этими вещами с другими империями, нет? Тогда мне все это неинтересно. Какой в этом смысл, если я не могу никак увеличить свое благосостояние? Дед, ты сам себя слышишь? Ты сулишь мне золотые горы, но по сути не предложил ничего лично мне. Как ты меня покупать собрался?
Что ты хочешь?
В голосе Баала послышалось недовольство. Вот это другой разговор. Я хочу 20% всей добычи, что получу в качестве главы империи. Эту добычу я хочу переводить на свой игровой счет и распоряжаться по своему желанию. Мне нужна открытая торговля с теми, кого мы собираемся захватывать. Пусть тратят деньги на нас, а не на войну с нами. Мне нужны координаты 20 еще не пройденных подземелий и, пожалуй, полный комплект одежды божественного уровня под новый класс. Видишь, я называю вещи, которые можно посчитать и оценить, достигнут результат или нет. Никаких красивых обещаний или лозунгов. Четко и по существу.
Твои требования невыполнимы.
Я открыт к диалогу, разошелся я. Если 20% много, я согласен на 15. Но меньше 13 падать не буду, даже из уважения к родственным связям. И лишь молчание было мне ответом.
Поздравляем! Вы смогли противостоять искушению великого демона. Обновление задачи «Огнерожденный шаг 1». Задание выполнено. Обновление расы игрока. Раса Тифлинг заменена на Огненный Тифлинг. Вы открыли все расовые способности. Обновление класса игрока. Класс Охотник на демонов заменен на Истребитель демонов. Задание Огнерожденный шаг 2 станет доступно вам на 100 уровне или во время особых классовых сценариев.
Я вынырнул из лавы с чувством глубокого разочарования. Это все? Тоже мне испытание медными трубами. Такие пустые разговоры всегда выводили меня из себя. Продажник из Баала получился никакой. Эридани нигде не было видно. Посчитав, что напарник покажется на поверхности с минуты на минуту, я широкими гребками поплыл к острову, но вылезать не торопился. Без прикрытия лезть к саркофагу было бы верхом глупости. Виктор всплыл почти рядом. Не обращая на меня никакого внимания, он молча вылез из озера и заметался по острову, словно зверь, попавший в клетку. Я присмотрелся к его свойствам, но не увидел там очевидную причину такого поведения. Напарник стал истребителем и огненным тифлингом. Видимо, с Баалом ему тоже договориться не удалось. Однако состояние Эридани меня напрягло. Он без конца приглаживал волосы и хлестал хвостом по ногам. Движения были суетливы, и весь он казался каким-то дерганым, если не злым. И не замечал ничего вокруг. Его даже не интересовал саркофаг, рядом с которым он наворачивал круги. «Как тебе испытание?» – спросил я. Но Эридани меня либо не слышал, либо игнорировал. Накрыло его знатно. «Лично мне не понравилось. Предлагали золотые горы и мировое господство, но на деле продавали воздух. Глупость какая-то». Напарник продолжал играть в молчанку. Я решил сменить тактику. «Виктор, хватит сопли на кулак наматывать! Что за неадекватность?» Эридани дернулся. «Давай, поплачь еще. Все плохо, тебя никто не любит. Пришлось выбирать между семьей и личной безопасностью».
«Что ты понимаешь, сопляк?»
Напарник подскочил к краю озера и застыл в угрожающей позе. Я отплыл на пару метров. Мало ли, за что его осудили. Если слетит с катушек, то пока будет за мной гоняться, выдохнется и придет в себя.
«Избавь меня от сцен самобичевания. Эмоции хороши в женских романах, а мне в клан нужен здравомыслящий советник. Соберись!»
Взгляд, которым одарил меня напарник, был красноречивым. Даже Аниран так не умела. «Вот и замечательно. Сейчас сядь и приведи себя в порядок. Нам нужно понять, кто скрывается под личиной паладина». С видимым спокойствием напарник скрестил руки на груди и приглашающе кивнул. Тема саркофага его совсем не трогала, и, кажется, ему вообще было на все наплевать. Покидать теплую лаву совсем не хотелось, но мне пришлось рискнуть и присоединиться к напарнику.
«Что это было?» — спросил он вполне нормальным голосом.
«Мне показалось, что тебе нужна поддержка», — я пожал плечами.
«Это ты меня так поддержал?» В глазах напарника я увидел удивление.
«Чем мог, тем помог», — нахмурился я. «Ты замкнулся и вроде как разозлился. Тебя нужно было вывести из такого состояния, что я и сделал. Чем этот метод хуже тупого похлопывания по плечу и не менее глупого? Что случилось? Хочешь поговорить об этом?»
Напарник хохотнул, потом еще раз. Потом он просто громко заржал, вызывая в пещере громоподобное эхо. Но дело было сделано. И напряжение, которым он заразился в лаве, отпустило. «Да, тяжело тебе будет с эмпатией, если ты это называешь поддержкой», — хмыкнул Эридани, выделив слово «это».
«Пойдем, поддерживатель, пора искать нашего паладина».
«Вот и вся благодарность», — поморщился я при упоминании этой загадочной способности. «Мне вообще все больше думалось, что эмпатия — это генетически обусловленная вещь, как гомосексуальность. Либо нет, либо нет». Каменный саркофаг, полностью окутанный черными цепями, висел на уровне наших морд. Демонические письмена покрывали все боковые поверхности и рассказывали о деяниях покоящегося здесь великого. Только победы и достижения, только подвиги и восхищения. Короче, все в лучших традициях любого погребения, по принципу «об усопших только хорошее». Выпил сотни тысяч душ, поработил и изнасиловал еще больше.
«И где среди этого демонического словословия подсказка?» — нахмурился я, внимательно дочитав до конца хвалебную ересь. Среди написанного не было ничего, что служило бы отсылкой к конкретной фигуре или происшествию.
«Мы что-то упускаем», — Редани тоже не понимал. «Сдвинуть крышку мы не сможем, слишком большая».
Мелькнула мысль, что и не надо ничего сдвигать, дабы не огрести неприятности по самые рога от великого демона.
Оповещение игроков локации «Тренировочный полигон охотников на демонов». Застава Дорала пала. Наставник Тарлин увел силы защитников обратно на тренировочный полигон. Всем участникам события присуждается награда, необычный предмет, подходящий под ваш уровень и специализацию. Все задания, связанные с заставой, аннулируются.
Мы с Эриданей переглянулись. Если демоны продолжат двигаться с такой же целеустремленностью, уже через полчаса они будут на вершине. Мы просто физически не успеем сбежать. «Нужна помощь!» Я вызвал Анирам и сразу скомандовал. «Я запрещаю поглощать кого-либо!»
Демонесса не обратила на меня никакого внимания. Широко раскрыв рот, она восторженным взором уставилась на гроб. Губы Анирам шевелились, и можно было разобрать ее бессвязный шепот.
«О, бездна! Это он! Его дух здесь! Я хочу! Очень хочу!»
«Мы ищем упоминание о паладине», — прервал я ее восхваление. Но Анирам уже пришла в себя. Она рухнула передо мной на колени, сложив ладони в умоляющем жесте.
«Позволь мне поглотить его, хозяин. Я молю тебя. Тогда я стану могучей. Сила, что ты берешь через меня, увеличится с 3 до 5. Ты станешь непобедимым истребителем. Не отказывай мне в этот раз».
Речь, видимо, шла о коэффициенте в формуле магического урона. «Давай по очереди. Сначала я, потом ты. Мы ищем паладина», — медленно произнес я, выделяя каждое слово.
«Здесь никогда не было паладина», — помотала головой Анирам. «Здесь был предмет, принадлежавший светлому воителю, но его уже нет. Позволь мне поглотить демона, и я расскажу, где искать этот предмет. Он здесь, на острове, хозяин».
«Сначала скажи, где», — упрямился я. Интуиция кричала, что где-то тут загвоздка.
«Клянусь своей душой!» –
горячо прорычала Анирам, низко наклонив голову и испепеляя меня взглядом.
«Если ты не позволишь поглотить великого, я ничего тебе не скажу. Никогда! Клянусь, я сделаю все, чтобы сбежать и уничтожить тебя. Я разобью крышку, и ты узнаешь силу его гнева!»
Как быстро она переобулась, когда не получила своего. Даже угрожать стала. «Подстава», — вынес вердикт Эридани. «Мне не нравится ее ультиматум. Не соглашайся». «А у меня есть выбор? Часики-то тикают. Сейчас выпустит это адово чудовище, а через полчаса здесь будет весь высший свет родственников во главе с четырьмя архидемонами. Тогда мы точно ничего не узнаем. Отправимся на перерождение и покинем ясли». Напарник задумался. «Ну, так-то ты прав. Но решай сам. Все риски за тобой». Демонесса поняла, что я колеблюсь, и снова умоляюще заныла. «Анирам, я хочу быть уверен, что ты не блефуешь, и мы точно узнаем новое местоположение предмета».
«Клянусь бездной, я знаю, где он».
Демонессу накрыло темное облако. Где-то далеко раздался протяжный зов горна. Передовые отряды демонов подошли к горе. «Поглощай!» – разрешил я. И две черные молнии ударили в Анирам. Она выгнулась, закатила глаза, словно в экстазе, подняла голову и закричала. Но вместо вопля изо рта ее вырвался темный свет. «Я всегда считал, что тьма – это отсутствие света. Барлеона меня в этом разубедила. Я воочию видел темную энергию». Саркофаг треснул и рассыпался каменной крошкой. Освобожденные цепи громко звякнули о колонны, и следом за ними на землю рухнула Анирам. Я подбежал к своей питомице, и в меня тут же вцепились две руки.
«Хозяин!» – осоловело протянула Анирам.
Ее глаза покраснели, а на лице блуждала улыбка, не предвещавшая мне ничего хорошего. Это был не хищный оскал, к которому я давно привык, а ликующая радость пьяной в стельку женщины, уверенной, что теперь ей море по колено.
«Хозяин, ты у меня такой красивый, иди ко мне. Сейчас тебя поцелует настоящая архидемонесса. Тифлингов у меня еще не было».
Ручонки добрались до моего хвоста и потянули его вниз. «Анирам, где предмет?» Пытаясь, чтобы тон звучал ласково, я аккуратно высвободил эту жизненно важную для меня часть тела.
«Какой предмет?» «Ах, предмет! Поцелуй и скажу».
Пьянь отпустила хвост и больно ударила меня по ягодице.
«Иди сюда».
«Давай ты меня потом поцелуешь», — зарычал я, снова услышав горн.
«Хочу сейчас».
Демонесса в одно мгновение взвелась вверх и вцепилась мне в губы. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы высвободиться.
«Ты отказываешь мне?»
На глазах Анирам появились слезы.
«Где предмет?»
В один голос заорали мы с Эридани.
«Ничтожество!»
Оскорбленная демонесса оттолкнула меня, причем так, что я едва не улетел через весь остров. Хорошо, на пути встретилась колонна.
«Ты пожалеешь о своем отказе. Какой ты... Ты не заслуживаешь меня. Я ухожу».
«Анирам, ты не можешь уйти. Я не отпускал. Где предмет? Ты поклялась бездной», — жестко ответил я.
«Ха!»
Анирам в мгновение ока оказалась рядом. Ее шатало. Кончик хвоста выписывал пируэты, как у взбешенной кошки.
«Ты сделал ошибку, бывший хозяин. Теперь никто не может мне запретить. Я достаточно сильна, чтобы уничтожить Эринесс и занять ее место, предатель. Я помню о своем слове, ничтожество. Видишь этот знак?»
Анирам показала на похожий на стрелку символ, вырубленный на одном из столбов.
«Это знак Грота. Он был здесь и забрал предмет себе, свое логово. Нужен предмет? Иди по стрелкам, они приведут тебя к нему». Я исполнила клятву и рассказала, что требовалось. «Больше меня ничего не держит. Прощай, бывший хозяин. Когда я стану великой, я явлюсь и высосу твою душу. Ты станешь моим рабом».
Тень взмахнула крыльями и исчезла с оглушительным хлопком.
Оповещение для игрока Квален. Архидемонесса Анирам поглотила сущность великого демона и разорвала ваши путы. Для использования демонических способностей вам необходимо снова нырять в бездну за новым демоном. Бонус за случайную генерацию использован, и вам доступен демон первого ранга.
«Эх, Рома, Рома, кто же девушку кормит, не планируя танцевать?» – вздохнул Эридани, на что я не удержался и засмеялся. «Тебя поддержать?» – продолжал изгаляться напарник. «Или сам справишься?» «Сам», – заверил я, силясь унять смех. «У меня даже не было никакого желания спорить с системой. Забрали, и ладно. Достану себе демона-хомяка или жабу и буду радоваться жизни». «Раз сам, то идем. Демонов лучше встречать там, где мы нашли дворфа. Можно будет их бить по одному». Замечание было справедливым. Мы быстро доплыли до берега, оделись и только потом заметили неприятность. «А где дворф?» Представителя подгорного королевства нигде не было видно. Мы заглянули в шахту. До второго уровня все было чисто. Демоны еще не добрались до пещеры. «Следы!» Зоркий напарник указал на уходящие в тень отпечатки ног. Интерес победил, и мы пошли по ним. За очередным камнем нашли небольшую пещеру. Согнувшись в три погибели, мы по-пластунски поползли за дворфом. Узкий проход петлял, нависающие камни грозили упасть и раздавить. Но когда каменный мешок закончился, мы выбрались на площадку под открытым небом. Дворф лежал, подставив лицо под тусклое солнце, и не замечал длинную вереницу демонов. Неподалеку от нас армия во главе с тремя архидемонами взбиралась на гору. Четвертый, видимо, не пережил осаду заставы, но это было слабым утешением. Твари падали, камни скатывались, вызывая лавины, но демоны упорно лезли наверх. Разбившись на группы по 10-15, половина войска преодолела первый рубеж и почти достигла заснеженной части гор. Удобно скрывшись за большими валунами, мы с Эридани лежали на животах и смотрели на твари бездны. Не уверен, что тренировочная база смогла бы продержаться, если бы атаковала вся эта армия. «Да ладно, и эти здесь», – изумленно прошептал Эридани и толкнул меня локтем. В самом конце войска, верхом на странных ездовых существах, ехала знакомая до боли парочка игроков 15 уровня. «Причем не просто здесь, а еще и предводительствуют», — заметил я командные жесты варталинских в сторону архидемонов. «Кстати, совсем забыл. Знакомься. Варталинский Артур Андреевич, 20 лет, холост, глуп и относительно обеспечен папенькой. Младший и не очень удачный сын бизнесмена средней руки в небольшом городе. У него действительно есть старший брат, но это не Куртюн. Тот вообще, по-моему, к варталинским не имеет никакого отношения. Черт знает, чем они руководствовались при выборе имен. Так вот, старший сын – гордость и надежда семьи и папиного бизнеса. Он при папеньке. И в деле его правая рука и… приклание, который основал и успешно ведет уже несколько лет уважаемый Андрей Никитич. Вот такие дела». «Примерно так я и думал», – вздохнул напарник. Сынуля тайком умыкнул папина колечко из хранилища. Папенька прознал и изволит гневаться. «Хорошо, но пока бесполезно. Если двинут за нами после яслей, будем думать. Можно в случае чего использовать ревность и зависть к старшему брату. Артур из штанов вылезет, лишь бы доказать отцу, что он сам чего-то стоит».
«Вы кто?»
Низкий бас настолько неожиданно раздался за нашими спинами, что мы едва не подпрыгнули. Дворф пришел в себя и из-под лобья смотрел на двух тифлингов. Опыт говорил ему, что рогато-хвостатые твари не приносят счастья и добра. Но наше поведение не соотносилось с ожиданиями. Мы сами прятались от демонов. «Тихо ты!» – зашипел на него Эридани. «Мы не враги тебе!»
«Но и не друзья!»
Для сбрендившего дворф демонстрировал чудеса догадливости. «Мы истребители демонов», — пояснил я. «Просто выглядим не очень».
«Хреновые из вас истребители. Демоны там, а вы тут, а».
Дворф покосился в сторону карабкающихся тварей. «Знаешь, друг Квален, а не вернуть ли нам этого почтенного господина обратно в клетку, откуда мы его с таким трудом вызволили?» Дворф вздрогнул и попятился. Камни предательски зашуршали, и я спешно начал успокаивать НПС. Он пошутил. «Никто тебя никуда не отправит. Тихо, не мешай нам вести разведку».
«Так вы разведчики?» – обрадовался лысый НПС. «А я? Меня зовут...»
Лицо дворфа покраснело. Он заткнулся, закопавшись в собственной памяти. Как говорить вспомнил, а как зовут нет. Обычное дело при амнезии. «Квален, знак!» Эридани указал на отвесную стену ближайшей к нам горы. Там, прямо по центру, красовался указывающий на юг символ грота. «Анирам не солгала, предмет действительно в подземелье». Со стороны прохода, по которому мы выбрались наружу, раздался протяжный вой. Первая волна демонов добралась до озера. Как быстро они отыщут вход?
«Подсоби!»
Дворф откатился к проходу и указал на небольшой камень.
«Бей сюда!»
С надеждой, что дитя гор знает, что делает, я ударил копытом. В глубине горы раздался грохот, и неожиданно дворф закрыл своим телом проход.
«Навались!»
Мы с Эридани прижали мужичка к скале. Дворфа было недостаточно, чтобы плотно закрыть проход, поэтому из разных сторон на нас полетела каменная крошка с пылью. Уровень жизни дворфа пополз вниз. Когда все стихло, мы вытащили страдальца. Вся спина его была в ранах и ссадинах от острых камней. Я аккуратно очистил грязь и влил зелье восстановления. Терять такого полезного НПС в самом начале пути было нельзя.
«Теперь не отыщут», – тяжело улыбнулся тот и отключился.
«Как не вовремя», – прошептал Эридани. Мы оставили нашего спасителя приходить в себя и снова поползли заценить обстановку. Варталинские начали восхождение, следуя за архидемонами. Их ездовые существа преодолевали скалы не хуже горных козлов, приближая к нам неприятности. Словно личная охрана, за игроками неотступно следовала гвардия из 5 десятков магов. Архидемоны подождали, пока варталинские преодолеют первый рубеж, и, взмахнув крыльями, полетели к входу в пещеру. «Застава занята, дворфа в ней не оставить», — я взглянул на бесчувственное тело. «В инвентарь его можно засунуть?» «Сдохнет. Чем выше разум, тем меньше мобы могут там находиться. Понесем по очереди. Ты первый, я буду отбиваться».
«Хорошо. Видел пологую тропу? По ней или напрямик?»
«Все демоны на горе, так что давай по тропе рискнем. Вперед!» Я взвалил дворфа на плечи, и мы скатились вниз по насыпи. Камни уносились к подножию горы, вызывая страшный шум.
«Бегом! Бегом!»
– закричал Эридани, пустившись на всех парах к югу. Вновь протрубил горн, и я нутром почувствовал, как мне в спину впился чей-то недобрый взгляд.
3 километра! Нам надо продержаться 3 километра!» – прокричал напарник, и тут же послышался замораживающий кровь вой.
Эридани развернулся и недобро оскалился.
«Собаки! Свора низших демонов, 50 штук! Догонят нас 5 минут! Рвем дистанцию!»
Второй раз за последние несколько недель я бежал на пределе возможностей. Против воли начал зарождаться страх. Не из-за того, что уйду на перерождение, нет, из-за неудачи. На подземелье у нас было поставлено слишком много, и потерять его из-за НПС было бы очень обидно. Вой стремительно приближался. В нем уже отчетливо различалось щелканье челюстей и скрежет когтей о камни. Одна демоническая собака 7 уровня не могла причинить нам серьезного урона, но стая из 50 штук, где простой укус сносил всего 1 единицу жизни, могла легко разрушить наши планы, просто задержав. Плюс нельзя забывать о варталинских. Они должны нестись следом. Вот это была уже та сила, против которой у нас не имелось весомого аргумента. Разве что глифосета, но терять персонажа я не хотел. Слишком много у меня уже бонусов. Жалко и непрактично.
«Беги, я задержу!»
Эридани резко остановился и вызвал рыбу. Вой собак начал менять тональность. Вначале радостный, жертва сама шла к ним в пасть. Затем удивленный, та начала огрызаться. И под конец испуганный и наполненный болью. Каждый удар демона убирал одну тварь, но напарнику этого было мало. Размахивая глифой из стороны в сторону, он носился посреди своры, как ураган, раскидывая демонов в разные стороны.
«Да беги ты!» –
разозлился напарник, заметив, что я притормозил и наблюдаю за боем. В его руках появился свиток замедления, и собаки превратились в ползающих черепах. Ударом копыта Эридани откинул ближайшую тварь, отпрыгнул и активировал отступление. «Теперь я точно знал, что эти два действия складываются». На свободном пространстве тифлинг отлетел 30 метров, практически догнав меня. Рев горна повторился,
и из-за деревьев показалась основная кавалькада демонов. Впереди, как и положено предателям, скакали варталинские.
«Болото! Бегом!»
Эриданя только что не пинками погнал меня дальше. Перед нами находилось огромное ровное поле, со всех сторон упирающееся в горы. Стандартный ландшафт нашей локации в кровавых оттенках. Что камни, что песок, что горы, все было красным, кроме этого поля. Оно имело насыщенный черный цвет, роднивший его с рекой тьмы. Карта выдала нам простое и незатейливое название «болото». Тропинка вела прямиком в топь. Настал черед выбирать, какая смерть лучше – быть удушенным нехваткой кислорода или заживо разорванным на части злобными тварями. Помощь пришла, откуда не ждали, с моего плеча. Безымянный дворф соизволил очнуться и тихонько прошептал. «В пузырях безопасно! Идите по пузырям!» Уповая на то, что дитя гор забыло только свое имя, но в части ориентации на местности молодец, мы ринулись вглубь болота, прыгая по пузырям. Дебаф на собаках закончился, и они вновь устремились в погоню. Вот только глупые псы не могли следовать по нашим следам. В болоте тех просто не было. Собаки ломанулись напрямик и, не пробежав и десятка метров, с глухим бульк скрылись под темной поверхностью.
200 метров,
напомнил я о дистанции выстрела магов, выискивая взглядом следующий пузырь. Болото очень неохотно отпускало копыта. Трясина была тягучей и липкой, словно мед. За каждый шаг приходилось бороться, но мы успели. Трясина поглотила следующую волну преследователей, заставив демонов замешкаться. Система расценила прилагаемые усилия как борьбу на максимальном уровне, высветив предупреждение. Забросив дворфа на соседний участок с пузырями, я уселся прямо в лужу. Мне необходим был отдых. 30 минут. Варталинские отправили следующий отряд за нашими головами, но незнающие демоны лишь увеличивали счетчик побед болота. Оно с радостью принимало в себя всех. Грузные архидемоны поднялись в воздух и попробовали к нам подлететь, но выпущенный Эридани морозный удар избавил их от такого желания. Заклинание ударило на 50 метров и попало в ближайшего босса. Тот спикировал в болото, как подбитый самолет, и у двух оставшихся появилась забота куда важнее нас. Они бросились вытаскивать своего партнера. Более никто не спешил к нам приближаться.
«Тифлинги, нужно поговорить!» – прокричал Браксет. «Верните кольцо!»
«Может, оно не Махана, а Всевластие?» – пробурчал я. «Надо было его в лаве проверить».
«Одно кольцо, чтобы править всеми», – поддакнул Эридани. «Мечты, мечты. Жаль, что Махан не читал «Властелина колец».
«Отгони демонов!» – прокричал я. «Поговорим!»
Варталинские действительно умели повелевать тварями бездны. Те беспрекословно отошли от болота, оставив нас один на один с отморозками. Я приблизился к берегу строго на 50 метров и остановился. Если подойти ближе, то можно было попасть под действие свитков. А мне этого не нужно. Эридани остался стоять на месте.
«Верните кольцо!» – повторил Браксет.
«Что мы получим взамен?»
«Ты не охренел? Да мы тебя достанем и...» – вспылил Куртюн.
Но Браксет его осадил.
«Тихо! 10 000 здесь и сейчас!»
«Смеешься? Ты гоняешься за нами 3 недели ради 10 000?»
20! В 2 раза больше стоимости кольца! Мы получаем кольцо, а вы сваливаете дальше!»
«Помнится, ты за него 100 000 просил», — напомнил я.
«Я ошибся, с кем не бывает!»
Даже через 50 метров было слышно, как у игрока от злости скрипнули зубы. Тем не менее, Браксет сдержался.
«Меня не очень интересуют деньги», — вслух прочел я сообщение Эридани. «Мне нужна информация». «Какая? Только скажи, и ты ее получишь», – мгновенно согласился настоящий варталинский и растянул морду в улыбке.
Эридани.
«Уходим, это ловушка».
Квален.
«Почему? Не вижу предпосылок».
Эридани.
«Прокололся мальчик. Слишком быстро идет на уступки. Уходим».
«Куда? Стоять, уроды!» –
заорал Браксет, враз растеряв свою адекватность. «Это только сильнее меня подстегнуло». Схватив дворфа, я рванул в сторону гор, и тут болото вздыбилось.
«Ложись!» –
заорал Эридани, рухнув лицом в жижу. Я последовал его совету, пропуская над головой волну огня. Поднялся едкий пар. Дворф посчитал, что беспамятство – лучшее лекарство от удивления, вновь отправившись в страну грез. Однако сейчас мне приходилось постоянно вливать в него восстанавливающее зелье. Испарившееся болото наносило немалый урон. В зеленом мареве мелькнула хвостатая фигура, и я едва не врезал по ней глифой. Спасло только то, что я узнал кривой правый рог. Это был Эридани. «Что это было?» – я перекинул дворфа напарнику. «Чем они нас так?»
«Бегом! Они осушают болото! Двигаемся!»
С резвостью молодого козла Эридани начал прыгать по пузырькам. Я неотступно следовал за ним, выбирая свой путь. После использования пузырьки исчезали, и необходимо было искать новые.
«Мы вас все равно достанем!»
Сквозь туман раздался грозный крик Браксада.
«Играть спокойно не получится!»
«Ты спрашивал, чем нас приложили?» «Так я отвечу, понятия не имею. Какой-то локальный вариант метеоритного дождя. Это был не свисток. Варталинские пожертвовали всеми охранниками, подставив их под этот удар. Меня начинают пугать их возможности. Очень похоже на то, что они нашли какой-то вариант глифы Сета».
«Тоже об этом думал. Только не нашли, а купили. Или у отца забрали, чертовы донатеры». Последнее слово я произнес с акцентом маэстро. Тот буквально выплевывал его, выражая свое презрение к неудачникам, вкладывающим в игру личные деньги. Болото было небольшим, всего километров 5 длиной. Но нам пришлось затратить на него несколько часов. Противников не было, только липкая жижа. Даже отдыхать пришлось, когда система начала сжирать 5% жизни. Мелкие точки, в которые превратились демоны и варталинские, пустились в обход через горы. Со стороны бездны пройти было нельзя, топь плотно в нее упиралась.
«Перевал!»
– Эридани указал рукой вперед, в очередной раз скидывая мне дворфа. Болото закончилось, забрав у меня самое главное – волю к победе. Прямо сейчас хотелось нажать на кнопку «Выход», завалиться на диван и потупить в потолок пару часов. В очередной раз мне пришлось работать на износ. Даже в виртуальности я нутром чуял, как реальное тело противится такому беспределу. Опять сегодня я вытеку из капсулы лужицей.
«Идем, чего встал?» – рыкнул Эридани. «Варталинские будут здесь через полчаса».
Целеустремленные игроки преодолели уже большую часть пути. Вереница темных точек стремительно приближалась, угрожая смести нас лавиной. С тяжелым вздохом я взвалил дворфа на плечи и поплелся за напарником. До перевала было рукой подать, а там уже и подземелье. Мы катастрофически не успевали. Осознав, что не дойдем до цели вовремя, мы сошли с дороги и схоронились за камнями. Впереди топорщился кактусовый лес, но соваться туда было нельзя. Там нас будут искать в первую очередь.
«Тихо!» – прошептал Эридани.
Дворф положил нам руки на грудь, активируя одному ему известную магию. Мы слились с камнями. Пара юрких демонов пронеслась буквально над головами, но нас не заметили. Собак уже не было. Они закончились еще на болоте, потому выследить нас по запаху твари не могли. Варталинские находились в центре своей армии, постоянно отдавая команды направо и налево, и активно жестикулируя при этом. Все внимание игроки уделили лесу. Они прекрасно понимали, что мы не могли уйти далеко, потому должны где-то спрятаться. Однако молодняку даже в голову не приходило, что силы покинут нас гораздо раньше срока, и начали поиск слишком поздно. Ничего, опыт – дело наживное, главное – почаще учиться на своих ошибках и допускать к нашей радости эти самые ошибки.
«Подземелье находится здесь, 1,5 километра», –
Эридани развернул карту. Дворф присвистнул, оценивая масштаб нашей подготовки. Вход в логово Грота находился в стороне от большой дороги, и логично было предположить, что вначале варталинские бросятся прямо и только потом начнут распылять силы. Надежды, надежды. Едва мы выбрались из-за камней, чтобы двинуться следом за армией, как впереди показались демоны. Мы только и успели что рухнуть обратно, стараясь слиться со стеной, но твари бездны на нас внимания не обращали. Они улепетывали прочь из долины, гонимые ужасом. Глаза демонов, казалось, вылезали из орбит. Твари давили друг друга, пытаясь быстрее добраться до перевала.
Парочка осьминогов пробежала прямо по нам, стремясь срезать путь по камням. Взмах глифы избавил одного из них от страданий. Но его товарки никак не отреагировали на нашу агрессию. Наоборот, даже обрадовались освободившемуся месту.
«Квален, валим отсюда!»
Эридани поддался общей панике, затравленно следя за лесом. Дальние деревья начали качаться, ломаться и трещать, словно сквозь них шло огромное существо. Такое, которого боятся даже демоны. Из-за поворота показались архидемоны. Грузные туши тяжело махали крыльями, уносясь прочь. И вновь никакой реакции на наше присутствие. Собственная шкура дороже. Очередной могучий ствол рухнул на землю, и перед нашим взором предстал виновник бегства армии. Огромный демон, метров под 5-6, очень похожий на завхоза из заставы Дорела. Гигантским огненным мечом громила вводил из стороны в сторону, выкашивая не успевших увернуться тварей, словно траву. Деревья не были помехой этому страшному оружию. Они ломались, как тростинки, вспыхивая под ударами меча.
«Это моя земля!»
– громогласно прокричал монстр вслед улепетывающим архидемонам.
«Прочь!»
Очередной удар разрубил еще с десяток зазевавшихся мелких, после чего удовлетворенный монстр взвалил пылающую штуку себе на плечо и поплелся во свояси. «Что-то у меня возникли сомнения относительно успеха нашего предприятия». Я смотрел в спину пятому архидемону острова и не понимал, с какой стороны к нему подойти, чтобы победить. Грот был ужасен, силен и могуч. 15-й уровень, рейдовый тип. Уровень жизни просто зашкаливает, но сейчас это было связано со слишком большим количеством демонов. Мимоходом монстр двинул рукой, выхватывая из толпы толстого мага, и резким движением откусил половину тела. Грот проголодался, а его еда бегала прямо под ногами. «Это не сам босс, это его аватар», – успокоил Эридани. «Настоящие еще страшнее. Идем, нельзя терять время. Нигде не видно варталинских». «Отдыхают они», – предположил я. «Не стоит недооценивать противника. Особенно хорошо экипированного противника». Соблюдая осторожность, мы двинулись вслед за монстром. Он не оборачивался, периодически выбирая из снующих под ногами демонов тушу пожирнее и сжирал ее, чтобы восполнить потраченные силы. Прогнав архидемонов, Грот подтвердил свое право на эту долину. Никто из мелких не смел его оспорить. Потому на нас не обращали внимания. Вообще все желание твари сводилось только к одному – миновать босса и свалить обратно к себе домой. Там тепло, сытно и постоянно присылают прикси. Подземелье оказалось ровно там, где мы и ожидали его увидеть. Аватар Грота подошел к мерцающей пелене и рассыпался на мелкие звездочки. Архидемон отпустил свое воплощение. Нам оставалось сделать финальный рывок, чтобы добраться до входа, но тут рука Эридани легла мне на плечо.
«Порталинские!»
Браксет и Куртюн пережили встречу с монстром. Лишившись своей охраны, игроки стояли перед входом в подземелье и звонили по амулету. Голоса их собеседника мы не слышали, слишком далеко, зато возмущение Браксета сказали нам многое.
«Да, мерцающая пелена! Блин, я не дебил, читать умею! Здесь так и написано, подземелье – путь прозрения!» «Нет, кольцо еще не у меня!» «Да, я знаю!» «Нет, не нужно ничего делать, я сам справлюсь!» «Справлюсь, я сказал!» «Да, я с Куртюном, кидай свистки!» «Нет, на него сфера не действует!» «Блин, брат, это же финальный босс, жду!»
Браксет отключился. Я в раздражении ударил ногой по камню. Тот отлетел в сторону. Куртюн подошел ближе, и варталинские уселись прямо возле входа. «Мы можем пойти следом за ними?» – спросил я у ходячей энциклопедии. «В смысле, попасть с ними в одну копию подземелья?»
«Зачем?»
«Они сейчас напичкаются разными штуками до невозможности, расчистят нам дорогу к гроту». «Напрямую победить мы этих отморозков не сможем. Я не готов столько бабла вливать в локальный конфликт, но...» «Что если мы подождем, пока босс начнет с ними сражаться? Подкараулим удачный момент, и тогда...» «Мысль понятна?» «А выглядит же таким порядочным человеком!» Картинно удивился Эридани и улыбнулся.
Да, мы можем попасть в их копию подземелья. Потому ведущие кланы всегда ставят стражу на вход, чтобы никто не нарушил их планы. Есть минус. Варталинские узнают, что мы вошли внутрь. Этого скрыть нельзя.
Пусть знают, пожал я плечами, их проблемы. Главное, дать им время на то, чтобы они в бой с боссом ввязались. Тогда знание о нас им не помешает.
Да, это может сработать, приободрился Эридани. Он сам искал способ заполучить первое убийство, и моя мысль упала в благодатную почву. Только мы поступим немного иначе. Смотри.
Письмо Браксаду пришло через полчаса, что позволило мне наконец-то нормально отдохнуть. Варталинские обменялись свитками, эликсирами и какими-то предметами, после чего нырнули в мерцающую пелену. Часы отсчитали 10 минут, и Эридани резвым козликом ринулся следом за молодняком. Дворф не отставал. Он решил, что рядом с нами ему будет спокойнее. Мы не возражали. Планов на безымянного у нас не имелось, так что он был волен сам выбирать место гибели.
Оповещение для игрока. Открыта новая территория, подземелье, путь прозрения. Вероятность обнаружения ценной вещи увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Вы присоединились к прохождению подземелья группой под руководством Браксада Варталинского. Количество убитых боссов – 0 из 1.
Путь прозрения действительно оказался путем. Над источающим неприятные пары зеленым озером мелькали сотни пролетов. Они объединялись друг с другом на колоннах или огромных камнях, чтобы вновь унестись в разные стороны. Я насчитал 4 уровня, формирующих огромную трехмерную сеть. Перемещаться между ними можно было по колоннам, чем сейчас варталинские и занимались. Карабкались на самый верхний ярус.
«Нам туда!»
Опытный Эридани указал на дальнюю стену. Там, примыкая к третьему уровню, зияла темная пещера. Я глянул вниз, высоко. В районе груди начало свербеть, и это неприятное чувство потихоньку опускалось все ниже и ниже. Ненавижу аттракционы.
«Я вас тут-то подожду».
Дворф проникся эпохальностью сооружения и отступил к входу. Там он нашел камень и забился за него, скрываясь от посторонних глаз. К слову сказать, заметили нас сразу. Куртюн провел большим пальцем по горлу, демонстрируя планы на нашу дальнейшую судьбу. Варталинские вскарабкались наверх, перебежали между столбами и начали растерянно оглядываться. Не на всех колоннах был спуск вниз, и не все пролеты вели в нужном направлении. Послышался тихий шелест, и под громкий мат варталинских пролеты начали поворачиваться, изменяя точки соприкосновения с колоннами. С глухим ударом камни встали на свои места и замерли. На следующие 5 минут структура переходов зафиксировалась. Мы подошли к началу каменного лабиринта.
«Теперь, мой друг Квален, небольшой урок», — ухмыльнулся Эридани. «Есть 2 пути прохождения таких лабиринтов. Первый — уподобиться нашим юным недругам и прыгать туда-сюда в надежде на удачу. Второй — дождаться своего момента».
«С чего вдруг наставнический тон?»
«Когда-то же нужно знания передавать. Ты меня вроде как именно за этим и брал».
«О каком шансе ты говоришь?» Я решил оставить в стороне истинное желание Эридани включить учителя. Пусть делает, что хочет. Главное, чтобы была польза.
«Нам нужно туда, верно?» Эридани указал на темный проход и терпеливо выждал, пока я подтвержу.
Пришлось кивнуть, только после этого напарник продолжил.
«Каждые 5 минут пролеты перемешиваются. Все, что нам нужно сделать, дождаться момента, когда сформируется прямой путь».
«Ждать 2 недели?» Я прекрасно умел оперировать с графиками и прикинул, когда система выстроится в нужном порядке.
«Полчаса, максимум 50 минут», – ошарашил меня Эридани. «Стандартный цикл вращения 1 час. 2 вариации пути мы уже видели, осталось 10. Поэтому повторю вопрос, что выберем? Скакать или размеренно ждать?»
«Ты-то для себя уже выбрал, верно?»
«Стар я для всего этого», — Эридани картинно потянул спину. «Ловкость уже не та».
«Что же, давай насладимся акробатическими этюдами варталинских. Кстати, что это за зеленая жижа?»
«Судя по запаху, кислота. Не хотел бы я туда упасть. Очень бы не хотел».
Нам пришлось ждать 7 изменений, прежде чем Эридани скомандовал. «Пошли!» и ринулся вперед. Для меня выбор напарника был неочевидным, но оспаривать его решение я не стал. Если эксперт говорит, что пора, значит, нужно либо верить ему, либо приводить свои аргументы. У меня их не было. «Наверх!» Эридани быстро вскарабкался на 4-й уровень, отсалютовал Варталинским, врезавшим по нам ослаблением, развернулся и шикарным прыжком сиганул назад, активировав отступление. Напарник ловко развернулся в воздухе и врезался в пролет 3-го уровня, метрах в 20 от нас. От прохода его отделял только один пролет, тот, на котором и стоял Эридани.
«Чего застрял? Прыгай!» – скомандовал он.
В груди в очередной раз все сжалось и похолодело. Прыжок над бездной. Это же хреново и страшно. Должен быть прямой маршрут. Я взглянул на Варталинских. Вот эти точно не будут прыгать. Стараются, скачут между уровнями, ищут правильный маршрут. Черт, я долго буду скрывать свою трусость за попыткой логического объяснения. Да пошло оно все. Отступление.
«А разворачиваться в полете кто будет?»
Напарник поймал меня за хвост и рывком поставил на ноги. Перед глазами заплясали звездочки, и я рухнул, вцепившись в него, как в родного. Чтобы я еще раз по своей воле, да вот так вот прыгнул, никогда.
«Полежал? Теперь вперед! Смена через минуту!»
Эридани был безжалостен. Так и не отпустив хвост, он потащил меня в сторону прохода. Шум передвигающихся камней был заглушен матом Варталинских. Парни нашли способ добраться до прохода, но коварный лабиринт запорол им все планы. Площадка, на которой мы стояли, покрылась инеем. Кто-то из этой парочки не выдержал и врезал по камням морозным ударом. Длинный спуск вывел нас на широкую площадку. Центральная часть, диаметром метров в 20, была ровной и гладкой. Далее шла область толстых конусообразных сталагмитов, изуродованных инеем и хозяином пещеры. Зеленое свечение за краем площадки говорило о том, что мы плаваем в озере кислоты. Грот оказался не таким огромным, как его аватар. Это был типовой демон 2-метрового роста. Положив пылающий меч себе на колени, босс восседал на троне. Закрыв глаза, он дремал.
«Это что, старший брат завхоза?» Удивился я.
Действительно, и трон, и пылающий меч, и внешний облик – все говорило о том, что босс был более продвинутой копией уже убитого нами демона.
«Не думаю. Кто-то схалтурил и использовал в яслях две одинаковые модельки».
Архидемон Грот. Уровень 15. Класс – рейдовый. Количество жизни – 28500. Способности. Кислотный плевок. Время восстановления – 10 секунд. Выбор цели. Время восстановления 30 секунд. Необходимо менее 70% жизни босса. Пляска смерти. Время восстановления 30 секунд. Необходимо менее 40% жизни босса. Армагеддон. Время применения 20 секунд. Необходимо менее 10% жизни босса.
Сзади раздались быстрые шаги. Варталинские все же смогли прорваться через лабиринт.
«Прячемся!»
Эридани указал на сталагмиты. Мы едва успели затаиться, прежде чем появилась парочка отморозков.
«Где они?»
В руках Куртюна был свисток. Игрок явно желал разделаться с нами здесь и сейчас.
«Плевать! Брат сказал забить на все и завалить босса! Хера себе! Че он такой толстый?» «Мы отпустим тифлингов просто так?» Не унимался Куртюн. «Заткнись и делай то, что требуется!» Жестко среагировал Браксет.
Даже моего дилетантского взгляда хватило на то, чтобы отметить умения Варталинских. Для молодежи они действовали на удивление слаженно и разумно. Игроки отошли друг от друга, достали свистки, и Куртюн медленно приблизился к боссу, определяя его агрорадиус. 10 метров. Монстр открыл глаза и некоторое время недоуменно смотрел на шагающего к нему игрока. Когда тот подошел почти к самому трону, в ход пошел меч. Босс резким ударом обрушил его на голову Куртюна. Вот только того уже не было. Отступление у Варталинских работало так же, как и у всех охотников на демонов. Что обычных, что темных. Клинок ушел глубоко в камень. Но Грот легким движением вырвал его из плена и двинулся в центр площадки. Началась первая фаза боя.
«Вот поэтому я и собираюсь постоять в сторонке», – тихонько произнес Эридани, после чего витиевато выругался. Босс оказался невероятно быстр для своих пропорций. Мгновение, и он стоял возле Куртюна. Отступление было на восстановлении, потому игрок не смог уйти от первого применения кислотного плевка. Монстра просто вырвало зеленой жижей. Куртюн покрылся облаком испарений и дико заорал. Лицо игрока оказалось изъедено кислотой. Быстрый перекат в сторону, и зелье на восстановление избавили от страшной раны, но не от последствий для экипировки. На груди красовалась огромная проплешина. Кислота растворила броню. Не уничтожила, но наверняка основательно потрепала все характеристики. Браксет не зевал. Пока босс занимался его партнером, он вливал в грота один свисток за другим. Морозный удар, электрический удар, глыба льда, камнепад. Основательность подготовки к бою внушала уважение. Босс подлетел к Браксету, чтобы повторить свой кислотный плевок, но того уже не было на месте. Игрок применил отступление, и способность босса ушла в молоко. Размахивая мечом, Грот ринулся добивать шустрого игрока, но варталинские только этого и ждали. Браксет носился по площадке, даже не пытаясь атаковать, в то время как Куртюн использовал свистки. Смена. И вот уже Куртюн убегает, а Браксет атакует. Неплохо отработанная тактика под НПС. С игроками такой номер не пройдет.
«Я покараю вас!» – взревел демон и неожиданно стал раза в полтора больше.
Босс налился зеленым сиянием. Глаза принялись источать огонь, и вообще внешний вид получился крайне неприятный. Пришла очередь Куртюна убегать, потому способность выбор цели тоже досталась ему. Босс в одно мгновение оказался рядом, словно телепортировался, и махнул мечом. Шансов увернуться от столь стремительной атаки у игрока не было. Удар пришелся прямо в грудь, и Куртюн улетел в сторону сталагмитов, пересчитывая их спиной и ломая крошку. До края платформы он не дотянул, зато жизни осталось всего 100 единиц. Босс пришел в норму, переключившись на Браксада, и вновь заставляя того бегать по площадке.
«Не сейчас, он нам живым нужен», – на всякий случай предостерег меня Эридани от опрометчивого шага – ликвидации Куртюна. Тот лежал недалеко от нас, и достаточно было нанести всего один удар, чтобы оставить Браксета в одиночестве. Наконец, Куртюн пришел в сознание, восстановил жизнь и ринулся на помощь партнеру.
«Мы так и будем сидеть, сложа руки», – удивился я. Куртюн слетал еще 5 раз, основательно пообломав каменный лес. Тем не менее, варталинским удалось довести босса почти до 40%. Ожидание начало меня утомлять. Молодежь старалась, билась, но рассчитанный на 4 игроков босс просто так не сдавался. Уровень его жизни хоть и полз вниз, но делал это медленно и неуверенно, словно девушка на первом свидании.
«В ожидании, друг мой, является залогом любого успеха. Когда настанет время, мы… Чёрт!»
Эридани дико заорал и отскочил от меня. В силу вступила 3-я фаза боя. Босс прекратил бегать за игроками. Встав в центр площадки, он возвел лапы к потолку, что-то пробурчал и топнул ногой, резко опуская руки вниз. Меч со свистом разорвал воздух, и нам всем пришлось несладко. Грот рядом с каждым игроком создал маленькие копии своего оружия, принявшиеся бешено вращаться на манер циркулярной пилы, неумолимо срезая уровень жизни. Взлетела каменная крошка дробящихся сталагмитов, добавляющая урон в виде шрапнели. Даже прыжок в сторону не гарантировал безопасности. Огненно-шрапнельный вихрь следовал за целью. Способность длилась всего 10 секунд, но ее хватило на то, чтобы ополовинить остатки каменного леса. Босс тут же ринулся ловить Браксада и поливать того кислотой. О своих обязанностях демон не забывал ни на секунду. «Пора!» – скомандовал Эридани, вызывая рыбу. Варталинские одарили нас недобрыми взглядами, но от помощи не отказались. Дело пошло живее. Эридани работал не только за нас двоих, но даже и за варталинских. Несмотря на хорошую экипировку последних, урон прокачанного игрока был гораздо выше. Это его изгубило. Как я ни старался переключить внимание демона на себя, у меня не получалось. Без демонических способностей я был аховым бойцом. В очередной раз, вызвав пляску смерти, Грот нашел взглядом удирающего от мечей Эридани и в одно мгновение оказался рядом.
От кислотного плевка спасло отступление. Зато выбору цели напарник ничего не мог противопоставить. Ошеломляющий удар меча откинул его в сторону, вот только каменного леса там уже не было. Эридани полетел в сторону края площадки. Напарник не растерялся. Подлый удар вернул его к демону, но особых дивидендов это не принесло. Взмах меча и лишенный всех способностей тифлинг взлетел в воздух. Даже прикидывать не нужно было. Концом его старта будет кислота со всеми вытекающими. Вихрь мысли мгновенно оформился в одну, как мне казалось, логичную и здравую идею. Я разбежался и с силой воткнул глифу в край площадки. Физика не подвела. Оружие вошло в камни и застряло. Правда, этого я уже не видел. Мощным прыжком ринулся вслед за улетающим Эридани, успев ухватить того за рога. Хвост, обвивший глифу, грозил порваться, но я не отпускал напарника. Тот перестал дергаться, и только широко раскрытые глаза да прерывистое дыхание говорили о переживаемых эмоциях.
«Отпусти меня и добей босса!» – раздался неожиданный приказ.
«Нечем, у меня нет способностей!» Глифа предательски наклонилась, и хвост скользнул с края древка. Я упирался как мог.
«Они не справятся! Хоть камнем бей! Это же первое убийство!»
Эридани начал дергаться, стараясь вырваться из плена. Даже руками себе помогал.
«Прекрати!» – заорал я. «Какое нахрен первое убийство? Вылезай!» «Квален!»
Голос Эридани стал низким и угрожающим, словно он не висел над озером кислоты.
«Убийство босса важнее всего. Это игра. От боли я потеряю сознание секунд через 5. Не тупи!»
«Берегитесь!»
20 секунд! Дебил, ты сейчас все просрешь!»
Эридани окончательно вышел из себя. «Добей босса, действуй!» Я держался из последних сил. Хвост вот-вот готов был соскочить. Эридани яростно вырывался, желая упасть вниз, но я был против. Все мое естество твердило о том, что прежде всего вокруг меня игра и ощущение любого человека в ней не стоит галочки в таблице данных. Напарник этого не понимал. Мы с ним были слишком разные.
«Глупо, Квален, слишком глупо вышло», – вздохнул тифлинг, прекратив вырываться.
«Мы оба видели, что варталинские катастрофически не успевают уничтожить босса за отведенное время».
«Ты мне веришь?» – спросил я напарника. «Нет!» – огрызнулся Эридани. «Вот и отлично! Пей эликсир!»
Я с блаженством расслабил натруженный хвост, и мы полетели в кислоту. Взрыв! Спину основательно опалило, посыпалась крошка, что-то где-то грохнуло. Но меня это мало заботило, были другие планы. Подтянув к себе Эридани, я буквально в нескольких метрах над кислотой активировал отступление, вливая в себя эликсир. Диабетис научил. Способность не подвела, нас откинуло назад почти к самому краю площадки с боссом. Но именно почти, мы даже до воткнутой глифы не долетели. На верхней точке параболы, перед тем, как начать падать, я развернулся, подставив спину Эридани под бушующий огненный ад.
«Отступление!» – проорал я напарнику. «Активируй, пей!»
Как же приятно играть с теми, кто умеет гасить в себе эмоции. Что бы мне ни говорил Эридани до этого, как бы он ни умолял его бросить, как бы он ни страдал от огня, жарящего спину, это не смогло повлиять на умение реагировать на ситуацию. Очередная способность подкинула нас еще на 10 метров, и мы очутились почти у самого потолка, там, откуда огонь уже успел уйти. Босс выжил. Шатаясь, опираясь на меч, он удерживал на себе груду камней, рухнувших с потолка. Поразительная живучесть. Мы полетели вниз. Падение с 10 метров гарантировало бы нам незабываемое ощущение первого перерождения. Если бы не одно «но», у меня оставался подлый удар. Душа ушла в пятки, когда я его активировал. Резкое изменение направления движения повесило неплохой сон дебафов и вызвало стойкое нытье в районе паха. Тем не менее, главное было сделано. Мы очутились прямо возле босса.
«Сдохни уже!»
– прорычал я и воткнул рогами прямо в его морду. На большее у меня не было ни сил, ни возможностей. Элементарная физическая атака наносит минимальное количество урона, бесполезна в нормальных стычках, но Гроту хватило и этого. Камни рухнули на пол, погребая под себя поверженного босса.
Получено достижение. Круче нас только... Первый ранг. Вы уничтожили своего первого босса Барлеоны. Ваше умение находить выход из трудных ситуаций впечатляет. Урон всем боссам увеличен на 1%. Для получения следующего ранга необходимо уничтожить 5 боссов. Прогресс 1 из 5. Первое убийство архидемона Грот. Подземелье Путь Прозрения. Награда за достижение. Во время воплощения вероятность получения вещи улучшенного качества увеличена на 10%. Информация для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к императору Объединенных сил материка Стивала. Вы можете взять с собой 2 сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении банка Барлеоны.
Рядом с ником Эридани появилась цифра 1, облаченная в золотую звездочку. Напарник восстановил жизнь и осмотрелся. Варталинских нигде не было. Выжить в центре Армагеддона было нереально.
«Минус 50% урона от огня», – задумчиво протянул напарник, переворачивая меня лицом к себе.
Дебафы превратили мое тело в безвольную куклу, потому целую минуту Эридани мог делать все, что угодно. Например, выговаривать.
«Ты понимаешь, как рисковал? Ты понимаешь, что чуть все не просрал? Зачем ты прыгал?»
«Потому что сам решаю, когда и что мне делать. Жалко тебя стало». Слова давались тяжело. Приходилось бороться с самим собой, но мои действия требовали пояснения. Эридани скривился. Хотел было что-то сказать, но только махнул рукой и отвернулся.
Доступна новая характеристика «Эмпатия». Описание. Вы чуткий человек. Ваша способность ощущать боль других и оказывать им поддержку впечатляет. Каждое очко характеристик увеличивает начальную привлекательность с НПС на 0,1% вплоть до 50%.
Появление окна было настолько для меня неожиданным, что я хрипло рассмеялся, привлекая внимание Эридани.
«А ты говорил, что мне эмпатию будет трудно открыть», — пояснил я свою реакцию.
Эридани лишь недоверчиво покачал головой. Мы еще немного посидели, глядя на погребенное под камнями тело архидемона. Но чтобы получить причитавшуюся добычу, нужно было еще расчищать завал.
«Я вспомнил!»
— раздался наполненный счастьем голос. Мы совершенно упустили из виду третьего участника нашего похода. Дворф ловко прыгал по камням, стремясь попасть к опаленному трону. Там, среди головешек и камней, сверкал какой-то предмет. Дворф добрался до него, схватил и поднял в воздух, удерживая двумя руками.
«Я вспомнил свое имя! Я мастер Бартулун, ученик мастера Борха Златорукова! А это моя работа! Я вспомнил!
В руках Дворфа сверкал щит. Время его не пощадило. Из чего бы тот ни был изготовлен много веков назад, сейчас он был просто каменным. От некогда великого щита осталось лишь имя.
Щит Тамерлана используется только паладинами.
Сидящий рядом Эридани в очередной раз выругался.
«Квален, у нас возникли проблемы. Тамерлан Великий, наставник Светоносного, основатель клана паладинов, и никто во всей Барлеоне не знает, где находится его гробница». «Это точная информация. Дело тухлое».
«Или только что запустили новый сценарий», — отозвался я. Наконец-то дебафы спали, вернув мне возможность нормально передвигаться по площадке. Первым делом я пошел откапывать грота. Нужна была хоть талика его тела, чтобы забрать добычу. Пришлось использовать кирку, в ноль уничтожая камни, но оно того стоило». Как из рейдового босса, из архидемона выпали 3 эпических заготовки, 2 кольца и перчатки. Эридани пробурчал, что у него колец и так выше крыши, а перчатки его вполне устраивают. И самоустранился, разрешая мне получить все предметы. Прежде чем заниматься воплощением, я сходил за глифой. Пусто. Либо ее уничтожил огонь, либо она не выдержала взрыва и свалилась в кислоту. Я остался без оружия. Заготовки были из материалов начального уровня, так что рассчитывать на что-то уникальное не приходилось. Даже дополнительные 20% на улучшение не помогли создать что-то отличное от эпического. Два совершенно одинаковых кольца на 5% уменьшающие получаемый урон и повышающие сопротивляемость огню. Вместо плюс 5 интеллекта на этот раз выпало плюс 5 ловкости, что значительно уменьшало для меня ценность колец. С перчатками вышла та же история. Бонусы оказались такими же. Разве что магической брони больше. 30 против 10 у колец. «Значит, весь сыр-бор из-за этой циферки?» Я указал на звездочку у имени. «Конкретно нас эта звездочка превращает в обеспеченных людей», пояснил Эридани. «На начальных уровнях наш бонус бесполезен. Все равно будет шлак. Но начиная с 300-го, ты не представляешь, какие там падают предметы. Иметь дополнительные 10% вероятности на то, чтобы превратить эпик в легенду. Кланы за такое нас с руками и ногами оторвут. На зарплату посадят, из замков выпускать не будут, чтобы конкуренты на нас не наткнулись. Что-то я не слышу в твоем голосе энтузиазма. С чего ему там оказаться? Теперь мы цель номер один для любого клана. За нами начнется охота. Хрена с два мы остров найдем. Тамерлан, где же его искать-то?» Дворф заверил, что сможет добраться на базу самостоятельно, поэтому о нем было решено не беспокоиться. Найдя подходящую нишу, мы с Эридани использовали проверенный способ возвращения путем застревания. На капище нас ждали. Тарлин, скрестив руки на груди, стоял в паре метров. Не сказав ни слова, он пошел в сторону лагеря. Было понятно. Нам надлежит следовать за ним. Только мы подошли, раздался гонг, и по базе прокатилось оповещение. «Общее построение. 2 минуты до общего построения. Всем прекратить тренировки и явиться на плац». Светлый столб, определяющий наше место, находился среди выпускников. Охотников на демонов значительно прибавилось. Новичков где-то под сотню. Тренирующихся по различным уровням раза в два больше. И всего 5 выпускников. Рядом с нами стоял Диабеттис со своей бригадой.
«Братья, сегодня мы дарим миру 5 охотников на демонов», торжественно начал Улдарон свою речь. «Всего 5, но эти герои заслуживают лучших слов в свой адрес. Они смогли вернуть заставу Дорала, пусть и ненадолго. Это дает шанс надеяться, что их последователи повторят подвиг. Застава будет наша. Но это еще не все. 2 из героев смогли найти 5 архидемона на нашем острове и...» Что еще за «и» осталось загадкой. Ибо в этот самый момент прямо посреди плаца открылся портал, и из него, распластавшись на земле, вывалилась Анирам. Побитая, крылья в обожженных проплешинах. Один рог сломан, глаз заплыл от синяка. Внешность демонессы была красочной.
«Хозяин, молю, верни меня!» Взмолилась Анирам и попыталась ринуться ко мне, но не тут-то было. Из портала вышел следующий демон, наступив моей бывшей питомице на хвост.
«Оповещение для игрока. Вам предоставляется возможность вернуть Анирам в обмен на найденную проклятую глифу Сета. Ранг питомицы не будет понижен, количество силы, необходимой для сброса оков, обнулится. Примите мудрое решение».
«Улдарон, какая встреча!» — раздался сладкий голос моей матери. Великая демонесса Эйринес почтила своим присутствием тренировочный лагерь охотников на демонов, ничуть не беспокоясь за свою судьбу. Здесь, вдали от основных событий, против нее ни у кого не было шансов. Что только подтвердилось следующим действием.
«Тебе нет здесь места, тварь!»
Тарлин среагировал первым, но был отброшен небрежным движением руки демонессы. Меня же куда больше заботило не явление Эйринес, чего только в Барлеоне не бывает. Расстраивал факт наличия способности сброс оков, о котором не было ни слова информации. Предстояло трясти Анирам, выбивая из нее сведения.
«Не помню, чтобы я приглашал тебя на свой остров», — раздался голос Аргалота.
Отшельник вернулся на базу отстаивать свою территорию.
«Я пришла сюда не сражаться, предатель!»
Эйринес была сама доброта.
Мне нет дела до вашей мышиной возни. Я явилась за своей новой рабыней. Эта тупица где-то нашла поверженного великого, опьянела от переизбытка энергии и решила меня сместить. Самое глупое, на мой взгляд, самоубийство. Она заслуживает отдельного наказания».
«Хозяин!» На лице Анирам появились слезы. «Умоляю, верни!»
«Нет, золотка!» Кровожадно ухмыльнулась Эринес. «Никто тебя не вернет! Ты на своей шкуре познаешь всю прелесть моей мести!» Последние слова Эринес почти прокричала, и окружающее пространство потемнело. Гнев демонессы смог затмить само солнце.
«Хозяин!»
Голос Анирама слаб, но она боролась до конца.
«Я могу быть полезной. Я знаю, где схоронен паладин».
На этом силы оставили Анирам, и она превратилась в безвольную куклу. Борьба с Великой была проиграна.
«Не напрягайся, предатель, я ухожу».
Эринес взвалила тушу архидемона на плечо и развернулась к порталу.
«Учи их хорошо. Я с наслаждением превращу всех охотников на демонов в своих детей. Прощай!»
«Стой, мать!» – прокричал я. «Сделка!»
«Сделка?» – удивилась Эринес и обернулась. «О чем ты говоришь, заблудший сын? Хочешь вернуться ко мне?»
«Я хочу забрать у тебя свою рабыню», – я указал на Анирам. «Она принадлежит мне!»
«Неужели?»
Брови Эйринес картинно взлетели.
«Ты позволил ей опьянеть от заемной силы, и она разорвала договор. Уже заодно это ей надлежит разоплатиться.
Я могу предложить тебе кое-что взамен, то, что сделает тебя сильнее».
«Ты...»
Эйринес засмеялась. «Что ты можешь, букашка? Ты живешь только потому, что мне интересно, когда ты предашь этот мир и вернешься обратно к демонам. Ты не сможешь вечно бороться со своей природой». «Он не смог», — Эринес указала пальцем на Эридани. «Квален».
«Дай мне Глифусета».
«Эридани».
«Наверное, стоило рассказать тебе о своем испытании раньше».
«Квален».
«После Глифу».
«Я много чего могу». Я поднял глифу над головой, вызывая вздох ошеломления у НПС. В отличие от игроков, они видели свойства предмета. Конечно, вышло пафосно, но сейчас и так сойдет. «Предлагаю обмен, а не рам в обмен на глифу».
«Даже так?»
Эринес дернулась, но не отшатнулась, как некогда моя демонесса. Сбросив тело Анирам на землю, Великая подошла ко мне ближе.
«Где я взял?»
заинтересованно спросила демонесса. «Где взял, там уже нет. Меняемся?» – просто ответил я.
«Обмен, мой сын. С удовольствием вновь увижу твою рабыню у себя, когда она перенасытится энергией, почаще ее корми».
Глифа растаяла в моих руках, и системное сообщение тут же оповестило о возвращении демонических способностей. Анирам была без сознания. Поэтому я просто деактивировал ее от греха подальше.
«Прощай, предатель!»
Эринес улыбнулась нахмурившемуся отшельнику. Остальных она демонстративно не замечала.
«Делай больше бойцов. Моей армии нужны воины. Что касается вас, дети мои...»
Взгляд ее остановился на мне и Эридане.
«Мы вскоре с вами встретимся. Барлеона узнает гнев Сета».
С глухим хлопком демонесса исчезла. Арголот устало уселся прямо на камни, укоризненно посмотрев на нас.
«Вы совершили большую ошибку, и исправлять ее придется всем миром».
«Глифосета», — вторил ему Улдарон. «Я считал ее мифом, детскими страшилками. Ты принес боль и страдания, Барлеоне. Ты поставил личное выше целого мира. Ты недостоин того, чтобы получить почетную ленточку выпускника. Я не хочу вас больше видеть в своем лагере. Проваливайте!» «Абигейл ошиблась. Тифлинг всегда останется демоном, как его не очищай!»
Выбежала толпа охотников на демонов, сформировавших живой коридор до портала. Эридани хмыкнул и поплелся вперед.
Видимо, приключения в яслях для нас закончились. Плохо, что не удалось разобраться с дворфом. Все же ученик непонятного Борха – это интересная история. Один из НПС меня подтолкнул, желая побыстрее избавить базу от нашего присутствия. Вздохнув, я нырнул в портал. Пора заканчивать с этим балаганом.
Вы вышли из яслей и были перенесены в город Локдар, материк Стивала. Желаем приятной игры.
Идем. Эридани уже поджидал меня. Локдар оказался огромным городом, выполненным в средневековом стиле. Таверны, булочные, мастерские. Гул, гвалт и шум были неотъемлемыми атрибутами его улиц. Но наше появление не прошло незамеченным. Отряд стражников стоял неподалеку, не сводя с нас пристального взгляда. Эридани направился прямиком к командиру патруля. Пара фраз и общее напряжение было снято. Сказывалась, пусть и незначительная, но репутация с фракции Свет Барлеоны. Уточнив координаты, Эридани повел нас извилистыми тропами города, ориентируясь в нем, как в своем доме. Пара минут, и мы стояли у входа в палату регистратора. «Делай клан, нужно показать, что у нас серьезные намерения». Напарник толкнул меня внутрь. «Не забудь положить на счет 10 тысяч. Когда купим замок, выберем его местоположение». Регистратор, пожилой упитанный человек с шикарными усами и таким же шикарным животом, стоял у доски и неторопливо выводил какой-то текст. Регистрация кланов была проста до безобразия. Платишь 5000 золотых, выбираешь название из списка доступных имен, и клан создан. Система автоматом генерирует нашивку, которую можно отредактировать, если руки дойдут. Вставляет логотип клана в имена игроков и, собственно говоря, все. Заплатив положенную таксу, я открыл список. Название клана, так же как и имена игроков в рамках одного материка, должно быть уникальным. Вот только самих кланов на Стивале было очень мало. Полученный список составлял более 10 тысяч вариантов. Название клана у меня было давно придумано, и что больше всего радовало, на Стивале оно оказалось свободно.
Клан Парето создан. Лидер клана Квален.
Вот и все. Регистратор выдал бумагу, подтверждающую мое право на владение кланом и возможность выбора места для замка. Я открыл свойства, любуясь успехами. Неплохо для яслей. Неплохо.
Окно характеристик игрока Квален. Основные параметры. Количество опыта – 912 из 1000. Уровень игрока – 14. Раса – огненный тифлинг. Класс – истребитель демонов. Основная специальность – торговля. Скорость обучения – 0. Жизнь – 7300. Энергия – 7550. Основные характеристики. Выносливость – 1187 из 2400. База – 11, итого 73. Сила – 1466 из 1600. База 11, итого 44. Интеллект 2990 из 3200. База 17, итого 84. Ловкость 1668 из 2400. База 19, итого 67. Дополнительные характеристики. Удача 887 из 2400. База 14, итого 64. Харизма – 546 из 800. База – 2, итого 2. Эмпатия – 1 из 800. База – 1, итого 1. Специальности. Торговля – 4 из 800. База – 14, итого 14. Картограф – 566 из 800. База – 2, итого 2. Травничество – 22 из 800. База – 1, итого 1. Рыбная ловля – 20 из 800. База – 1, итого 1. Горное дело 16 из 800. База 1, итого 1. Кулинарное дело 6 из 800. База 1, итого 1. Дополнительные параметры. Состояние счета 187 409 золотых. Физическая атака 245. Магическая атака 823. Защита от физических атак 305. Защита от магических атак 260. Шанс критического удара 51%. Шанс уклонения 14%. Сопротивляемость огню 65%. Ранг подчиненного демона 4. Уменьшение получаемого урона 45%. Уменьшение времени дебафов 45%. Уменьшение значения шкал 20%. Бонус к получаемому опыту 15%. Специализация не определено.
Не обошел вниманием и критерии. Как-никак их выполнение должно гарантировать мне работу.
Достигнуть 50 уровня. 14 из 50. Стать полноправным участником клана. Выполнено. Пройти 20 подземелий любого уровня. Группу должны собрать не вы. 1 из 20. Получить статус «друг» у 5 игроков. 3 из 5. Выполнить 50 социальных заданий. 0 из 50. Суммарно 20 раз помочь игрокам выполнить задание. Одним из них должен быть лишенный прав игрок. 5 из 20. Выполнить 10 просьб других игроков. 1 из 10. Длительное общение с другим игроком не менее 2400 минут за полгода. Выполнено. В качестве участника принять участие в двух фестивалях, устраиваемых в Барлеоне. 0 из 2. Получить привлекательность 80 единиц с двумя НПС Барлеоны. 0 из 2.
Красноречивое название. Эридане принял приглашение в клан, и возле его имени появилась пиктограмма 80/20. Вильфредо Парето, честь которого я назвал клан, сформировал общеизвестное эмпирическое правило. 20% усилий дают 80% результата, а лишнего напряжения нужно избегать. Идеальный закон для получения прибыли. Мы подошли к стене, на которой отображались три рейтинга. Лучшие кланы игры, материка и локации. Последнее, 245 место, было нашим. Клан из двух игроков. Вначале мы поднимемся сюда. Напарник, а теперь уже и официальный советник, ткнул пальцем в строчку под номером 1 локального рейтинга. Потом дальше. У тебя есть план? У меня есть больше, чем план. У меня есть опыт, желание и понимание того, что нужно делать. Ты как, не прочь по головам походить? Сам же знаешь, только за. В таком случае операция «Порвать всех» начинается. Провинция Локдар будет нашей. Конец первой книги.